Ну, давайте я начну. Значит, друзья, я как организатор тогда официально начинаю. И у нас есть вопросы, которые... Слева у нас тут Марат снимает с Ютуба. У нас Сергей тут вот рядышком. Он читает вопросы с Перископа. У нас есть в аудитории 4 человека. И у меня есть 70 вопросов, которые пришли, значит, в виде комментариев. Поэтому, ну, давайте я, может быть, начну, да? Я так из кадра улетучусь. Вот. И камеру включу тоже. Значит, первый вопрос у нас, Светлана. С какого возраста ребенку не нужно письменного согласия второго родителя на вывоз его по грин-карту 3?
С какого возраста не нужно согласия родителей? Но
второго родителя.
Да. Иммиграционная служба вообще не требует согласия второго родителя. То есть ребенок может просто выехать с одним родителем. Это законы страны, из которой ребенок выезжает. Там требуется какое-то согласие. А для Америки не требуется согласие второго родителя.
Хорошо. Такой вопрос второй. Значит, там пока у нас ребята накапливают. Компания Бодишоп, да, в обмен на подачу на визу H1B. Они предлагают визу H1B человеку, но говорят ему, требуют подписать договор. В договоре прописано, что сотрудник ознакомлен с тем, сколько компания потратила на его обучение, подготовку, оформление H1B. В конкретном случае подготовки никакой не было. В случае выигрыша сотрудник обязан отработать на компанию 2 года, вот лотерея на H1B, иначе вернуть компании потраченные на его обучение и подготовку деньги. Компания считает, что 20 тысяч покроет все расходы. Я слышал про 250 с учетом неполученной прибыли, если он ушел там и так далее. Является ли данный документ легальным? Если да, то можно ли его оспорить?
Когда требует компания заплатить какие-то деньги, вернуть обратно за их расходы, это не совсем легально и, в принципе, это не иммиграционный вопрос. Поэтому это чисто вопрос, который связан с гражданскими исками, с договорами. То есть любой договор вообще можно оспорить, легальный или нелегальный. То есть пробовать спорить можно, а это не иммиграционный вопрос.
Хорошо, тогда мы не будем его так. Просто это как бы очень многие люди сейчас говорят, что вот уйти. Человек, который приехал по H1B, не может уйти в другую компанию, потому что та компания первого его засудит. Там чуть ли не там не 250 тысяч, там такого плана сумма называется.
Мы не можем проконтролировать, кто кого будет судить. Уйти человек может.
Понятно. Хорошо. Вот вопрос большой. Если нет других путей для иммиграции в США, а в лотерее грин-карт проиграли уже 5 раз, стоит ли рассматривать вариант подачи документов на политическое убежище без особых оснований? То есть кейс будет очень слабый. Нанять адвоката. Ясно, что сначала будет отказ. Ясно, что сначала будет отказ. Потом в суд. Потом апелляция. Просмотрев предыдущие видео, у меня создалось впечатление, что подача на политическое убежище – это беспроигрышный вариант. Ведь в конце концов, этой волокиты даже при негативном окончательном решении суда практически никого не депортируют из США. Или нюансы все же есть, и исход может быть другим. Почему тогда люди с бывшего СНГ так массово подают на политубежище? Неужели у всех оснований на это есть? Ну, такой вопрос веселый.
Ну, смотрите, есть такое правило, что у вас должно быть какое-то легальная какая-то основа для подачи документов. И если совсем пустой кейс, то вам его сразу отменят, даже не будет апелляции, скорее всего. Но максимум произойдет апелляция в иммиграционном суде, а потом, чтобы идти дальше, подавать на следующую и следующую апелляцию, там уже нужен адвокат и нужно аргументировать то, что было какое-то нарушение закона или мисинтерпретация каких-то фактов. А если у вас никакой основы нет, то ваш кейс дальше двигаться не будет. То есть все равно что-то там должно быть.
То есть не то, что вот так на пустом месте можно там на 10 лет накуролесить. Ну хорошо, давайте у нас вот Марат с вопросом. Только громко говорите.
Хорошо. Значит, можно ли выйти из тюрьмы и ожидать суда на свободе по прошествию полугода, подать заявление на work authorization, если человек как бы при запросе политического убежища находился, видимо, при переходе границы, как бы вот, нелегально? Вот. И следующее продолжение этого вопроса. Если женился, когда ожидаешь суда на девушке, которая тоже подала на политубежище, но въехала в страну по визе, можно ли закрывать свой кейс и без депортации ожидать решения по ее кейсу с правом на работу?
Okay. Ключевым является право на работу.
Ну, да,
право на работу получают все без ограничения. Главное подать документы на статус беженца, неважно как и где, а главное, чтобы их приняли. Когда их приняли, получаете номер дела, и там есть число, с какого числа эти документы в процессе. Вот. И после 150 дней можно запросить разрешение на работу. Неважно, где просили, и неважно откуда. Просто главное, что документы приняты к рассмотрению. Вот, то есть они могут быть приняты просто в административном офисе, они могут быть приняты в иммиграционном суде. Главное, чтобы была дата, когда они приняты, и если не вызвали на собеседование или на суд, и прошло 150 дней, можно подавать запрос на разрешение на работу. Вот. А что касается женитьбы, можно жениться, даже если дело находится в иммиграционном суде, просто если человек заехал в страну нелегально, перешел границу, тогда практически невозможно воссоединиться с женой, только получить статус беженца. То есть нужно легально заехать в Америку для того, чтобы иметь право сделать воссоединение семьи, пока документы в процессе на статус беженца.
А как же получится, что он сидит в тюрьме, оттуда подал, его же не выпустят из тюрьмы работать?
Можно попросить под залог выйти.
То есть бывает так?
То есть нужно запросить специальное слушание у судьи, и ставят определенную сумму, которую нужно дать в залог, и не всем такой вариант возможен, подходит. То есть там есть определенные критерии, под которые нужно вписаться, чтобы судья разрешил выйти из тюрьмы миграционной под залог.
Но это серьезная сумма, это не 5 тысяч,
это минимум 3 тысячи или 5 тысяч, то есть бывают небольшие суммы, в зависимости от серьезности ситуации и насколько велик шанс, что этот человек не явится в суд.
Сергей, у нас есть вопросы?
Пока не было.
Пока не было. Так, в аудитории. Кто-нибудь есть вопросы?
Есть.
Давай, только громко. Попозже. Хорошо. Да, давайте я пойду. Я женат на гражданке США. Сейчас в стадии оформления документов на грин-карту. Очень хочу перевести в США свою несовершеннолетнюю дочь от предыдущего брака. В ближайшее время, надеюсь, она будет иметь турвизу и приедет на месяц в США. Какие есть варианты?
Есть варианты разные. Если честно, это более выглядит как консультация, чем короткий ответ. Но просто вкратце вам скажу, что если дочери было меньше 18 лет, на момент, когда вы заключили брак с гражданкой Америки, то когда дочка приедет в Штаты, можно на нее подать документы таким же методом, как воссоединение семьи с женой.
То есть очень быстро все сделано. Есть угроза моей жизни, и я гражданин России. Жена же гражданка Кыргызстана, и в ее стране угрозы жизни не было бы. Как в нашем случае подать на политубежище? Ведь у офицеров возникнет логичный вопрос. Предложение: переезжайте оба в Кыргызстан.
Если один русский, второй киргиз, то, по идее, будет проблема и в России, и в Кыргызстане, абсолютно идентичная проблема. Поэтому придется строить дело на статус беженца и объяснять, что вы не можете жить безопасно ни в одной, ни в другой стране. Но это возможно.
То есть, на самом деле, если, скажем, в Кыргызстане безопасно, то офицер может сказать, а что бы вам не жить? То есть он может сказать, а что бы вам не жить в Кыргызстане?
Ну, офицер точно это скажет. Просто, чтобы получить статус, нужно объяснить офицеру и доказать, что вы там не можете жить.
Понял, хорошо, хорошо, спасибо. Здравствуйте, Светлана. У нас есть кейс на убежище. Мы с вами общались. Вы сказали, что мы можем ехать. Вопрос в том, что у меня 3 сына. 18, 21, 30 лет. Я так понимаю, что со мной может ехать младший. Значит, 18, 21, 30. А как быть с остальными? У нас есть угроза жизни. Муж остается, так как не можем оставить детей. Как нам быть? Ждать получения убежища и делать воссоединение семьи? Вопрос. Как влияет отказ в визе J-1 Work and Travel на получение других виз в будущем? А это, видимо, другой вопрос, я извиняюсь. Значит, ждать получения убежища и делать воссоединение семьи? Она спрашивает. То есть ехать часть семьи вперед, часть семьи остается, и потом воссоединение? Или можно иначе?
Если у всех есть визы, то лучше всего ехать всем вместе и подавать 3 отдельных дела одновременно. То есть если это идти с одним и тем же адвокатом, обычно это стоит дешевле. Ну, не стоит в 3 раза дороже. Просто имеет смысл выехать всем сразу, потому что воссоединять взрослых детей займет очень много времени.
Угу. Еще, как влияет отказ в визе J1, Work and Travel, на получение других виз в будущем?
Точно так же, как если бы вам отказали в визе гостевой, вы подали еще раз на гостевую визу. То есть люди, которым отказывают по несколько раз, а потом им все равно удается получить другую визу. Просто главное подготовиться правильно к следующему запросу и понять причину, почему мы отказали в первый раз. Ну, в принципе, не смертельный вопрос. Люди приезжают после 2-3 отказов и даже не ждут более полугода, получают визу.
Отлично. Так, Марат.
Да. Такой вопрос. Я студент по WAT. Какие шансы остаться после программы и подать на убежище? Когда лучше начинать подавать документы на него? Занимаетесь ли вы этим делом? Сколько приблизительно это будет стоить?
Если честно, вопрос очень общего характера, и лучше, конечно, более конкретный вопрос задать, потому что лучше сделать консультацию подробную и определить, что подходит конкретно для вас.
То есть нет общего ответа типа «лучше начинать через месяц там, после приезда».
Да, то есть это зависит от ваших планов, от вашей ситуации. Просто извините, слишком... Такой вопрос общего характера.
Марат, еще давайте.
Да. Добрый день. Нахожусь сейчас в Нью-Йорке, пересек нелегально границу Мексики с США. При обращении за политическим убежищем можно ли остаться на свободе, пока идет рассмотрение моего дела, и устроиться на работу после 6 месяцев, как я подал на убежище?
Такой можно. Вопрос. Можно.
То есть нормально все. Хорошо. А еще есть там?
Да.
Давайте.
Можно подробнее по визе O1 и B1 для ученых? Насколько сложно получить грин-карту? Такой вопрос.
Окей, виза O это временная рабочая виза, которая подходит экстраординарным специалистам в любой сфере. И B1 это грин-карта для экстраординарных людей. Требование, чтобы получить визу O, которая временная, частично совпадает с требованиями для получения грин-карты по категории EB1. Поэтому, если вам уже удалось получить визу O, если ничего не изменилось, и наоборот, у вас появились дополнительные какие-то достижения, то не должно быть проблем в получении грин-карты по категории EB1.
Так, Марат, еще есть?
Да.
Давай.
Есть еще. Здравствуйте. Я слышала, что получить одобрение на тур-визу проще, если человек оформляет поездку через турфирму и едет в группе с другими туристами. Правда ли это или миф? Спасибо.
Правда.
Но они все равно на интервью вызываются, да?
Да, вызываются, хотя есть случаи, когда почему-то не вызываются. Но через турфирму чаще всего проще получить визу, чем самим. Самим обычно легко тем, кто уже имеет довольно такой накатанный паспорт, кто ездит везде по всему миру. Тогда нет проблем. Люди, которые нигде не были или почти нигде не были, им обычно проще получить визу с помощью турагентства.
Значит, у нас перископы, да?
Да.
Есть. Давайте.
Можно ли учиться в ожидании убежища? Или политического, наверное, убежища?
Да.
Имеется в виду, наверное, высшее учебное заведение.
Угу. Если учиться на диплом, тогда нужно сначала получить разрешение на работу. А если учиться просто такие нон-кредит курсы, которые нельзя потом засчитать на диплом, то люди даже учатся до получения разрешения на работу. Но ответ можно.
Ага. Правда ли, что при переезде в другой штат во время ожидания разрешения на работу отсчет 150 дней останавливается, и получить разрешение на работу не получится до получения статуса беженца, сколько бы лет ни заняло ожидание?
Неправда, мисконцепция, потому что вы документы подали на статус беженца, получили дату приема документов, от этой даты отсчитываете 150 дней и подаете сами запрос на разрешение на работу. Можно даже 2-3 раза переехать в разные штаты, это не отражается никак на сроки получения разрешения на работу.
Вот еще маленький. Есть ли шанс вернуться в США, видимо, визу получить, после 10-летнего бана без криминала, только за просроченную визу J1?
Есть.
То есть можно все нормально.
Да, поэтому 10 лет бан. Если вы хотите раньше, чем через 10 лет вернуться, тогда нужно, чтобы вы вписались под определение разных исключений, waivers.
Угу. Так, теперь У меня есть 3 года в очной форме обучения. В итоге я заканчивал высшее образование на заочной форме. Как известно, тут уже предположение такие, как известно, рабочую визу дают с дипломом высшего образования, которое получаешь на очной форме. Он неправильно.
Да. На самом деле, главное, чтобы это был аккредитованный университет. Вам нужно credential evaluation получить. Это когда приравнивают вашу степень к тому эквиваленту в Америке, которому... То есть приравнивают к эквиваленту в американском университете. И неважно, получили очно или заочно, главное, что у вас есть степень бакалавра или выше.
Ну, ну как вы предполагаете. Вот там вопрос. Также в законе записано, вот он нам рассказывает, что рабочую визу дают, если у специалиста есть 3 года опыта за каждый год обучения, видимо, недополученного обучения. Получается, что нужно иметь 12 лет опыта в той сфере, по которой мне могут дать рабочую визу. 3 года обучения у меня есть. И осталось получить еще 3 года опыта, который у меня сейчас уже есть, чтобы претендовать на рабочую визу. Может ли сработать такая формула, или она не жизнеспособна? Он программист. Значит, я думаю, что он спрашивает вот что. Можно ли скомбинировать незавершенное образование и с каким-то опытом?
Да-да, вот. Ну, я поняла вопрос. Если честно, раньше это делали регулярно. Сейчас ведется к тому, что поменяют закон, скорее всего, в ближайшее время, и не будут разрешать этого делать. А сейчас это зависит от иммиграционной службы, от как бы офицера, который рассматривает ваше заявление, и из-за большой конкуренции это сложно. Но пока что еще реально все же комбинировать опыт работы с обучением.
Вот вопрос серьезный. Правда ли, что в Пенсильвании Social Security Number выдаются просителю убежища через 2 недели после подачи заявления на убежище?
Скорее всего, неправда. Скорее всего, это люди получают каким-то нелегальным путем. Единственное, что в некоторых штатах, это правда, можно получить номер Social Security без разрешения на работу. То есть каким-то образом людям удается это сделать. Но непонятно, зачем этот номер Social Security нужен, если вы все равно не можете им воспользоваться, чтобы работать. Работать легально можно все равно после получения разрешения на работу.
Негативно ли влияет отказ в турвизе в США на получение турвизы в Канаду? То есть, грубо говоря, связь есть, они знают?
Как бы связь может быть, но Канада все равно отдельная страна, и у них свои критерии, чтобы выдать визу. Но по идее, теоретически вас могут спросить, или вам отказывали где-то в других странах. Точно так же, если у вас не получается шенген-визу открыть, то при подаче на визу в Америку вас спросят, или были в каких-то других странах или нет, почему нет. То есть принципиального значения не должно иметь.
После 4 отказов по визе B1, B2, есть ли смысл обращаться в посольство? Первая часть вопроса. Вторая. Сможете ли вы помочь?
Помочь могу, проконсультировать вас и поговорить подробно, что вы делали первые 4 раза, почему вам отказывали, посоветовать, что вам сделать иначе, чтобы вам не отказали. Смотрите, нет гарантии, что вам разрешат визу, даже если человек вообще никогда не получал отказы. Но имеет смысл еще раз подавать. Подавайте в другой стране, в посольстве другой страны. Скорее всего, вы никуда не ездили. Попробуйте куда-то съездить и поменять составляющие, которые у вас были в предыдущих 4 заявлениях.
Иммиграционную карму. Да. Сергей, с перископом у нас.
Да, можно ли в ожидании убежища выезжать в другую страну по медицинским вопросам? Но не в ту страну, от которой политическое убежище.
Скорее всего, нет, но если вы в процессе ожидания статуса беженца, вы можете запросить такой срочный выездной документ и объяснить причину, почему вы его просите. Если вам его выдадут, то теоретически вы можете им воспользоваться и выехать в любую страну, но вас предупредят, что нет гарантии, что вас пустят обратно. И если честно, если это медицинский вопрос, и вы не едете в вашу страну, скорее всего, вам скажут, что в Америке вам могут оказать ту же самую помощь. Даже бесплатно.
Еще есть перископы? Так, YouTube.
Да. Такой вопрос. Как доказать, что тебя преследуют, если документов нет никаких, доказавших это? Ведь документы нужно получать у официальных лиц, то есть у государства, от которого ты сам по себе убегаешь. То есть как можно что-то доказать, если нет документально никаких человека вещей?
Во-первых, представление каких-то подтверждающих документов – это только рекомендательное такое требование. возможно получить статус беженца, не имея абсолютно ни одного подтверждающего документа, если вам поверят, что вы говорите правду, и ваша история будет довольно убедительная. Если нет никаких доказательств от государственных каких-то структур, иногда достаточно получить одно или два письма, типа таких деклараций, утверждений от лиц, которые знакомы с вашей ситуацией, типа свидетельских каких-то показаний, и этого может быть достаточно.
Еще есть на YouTube?
Ну, есть.
Давайте.
Расскажите, как оплачиваются ваши услуги сразу или по частям? Политубежище на одного человека? Зависит ли стоимость от страны приезда, если это страны СНГ, как бы бывшие?
Стоимость не зависит от страны, цена одинаковая для всех. Обычно основной заявитель плюс супруг или супруга и дети до 21 года включены в одно заявление. И стоимость зависит от того, платите сразу или берете рассрочку. Мы даем скидку, если платите сразу.
Мы продолжаем с YouTube, там много вопросов.
Да. Здравствуйте, мой сын выиграл грин-карт в этом году. Только он еще учится в университете, ему осталось 3 года учиться. Но отсутствие больше года в USA как бы невозможно. Могут ли лишить документов? Посоветуйте, что делать? Мы хотим, чтобы он закончил учебу.
Поздравляю с выигрышем грин-карты. Если он хочет не потерять эту грин-карту, нужно хотя бы въехать в Америку вовремя, а потом решать, что делать с учебой. То есть взвесить все как бы за и против. И смотрите, риск, если он уезжает на год или больше, риск, что он потеряет грин-карту. То есть есть разные варианты попытаться ее сохранить, но главное, я советую вам, чтобы он сначала въехал в страну, в Штаты. И вполне возможно, что ему бы не помешало провести консультацию персональную, подробную, поговорить о том, какие у него есть варианты и как ему лучше поступить.
Продолжаем YouTube.
Okay. Вот такой вопрос. Здравствуйте. По визе И-2 вопрос. Можно ли ее получить в Америке, если нахожусь по визе B1, B2? И как потом можно ездить на родину, в данном случае Украина, каждый раз ее нужно будет заново получать?
Получить ее на месте можно, сделать смену статуса с B1, B2 на E2. В страну свою ездить можно. Если вы сделали смену статуса в Штатах, значит, вам придется минимум один раз пойти в посольство Америки в Украине и поставить эту визу в паспорт. И в течение срока ее действия можете ездить туда и обратно.
Видимо, по политубежищу вопрос. Такой вопрос. Можно ли в Казахстане участвовать в оппозиционном митинге не в своем родном городе, а в другом, где этот митинг проходит? Будет ли этот, наверное, вопрос считаться, ну, как бы участие в оппозиции?
Ну, как бы считаться в оппозиции будет, просто вам нужно будет показать, что у вас были проблемы на почве вашей активности, и эти проблемы должны были быть в городе, в котором вы живете.
То есть участвовал в митинге там в одном городе, а по голове обещали дать там, где он живет.
Но на самом деле, если город маленький, там, где человек живет, и митинги проходят в крупном городе, то это не редкий случай, когда люди едут в крупный город поучаствовать в митинге. Это нормально, да. Участвуйте.
Знаете, что у меня тут есть вопрос, пересекающийся с Е2. И2. Вопрос о визе И2. Очень важно понять, где лучше ее открывать. То есть, будучи в Украине, или приехать в США как турист и менять свой статус. А также посольство США в Украине. Нужно показывать бизнес-план и свои намерения инвестировать, а потом открывать фирму. Или нужно для начала открыть фирму в США, начать в нее инвестировать, а потом приложить эти документы, чеки ко всему остальному.
Это не важно. То есть, во-первых, не имеет значения делать смену статуса в Штатах или открывать в Украине, и не обязательно сразу открывать фирму. Можно иметь сначала бизнес-план. То есть и тот, и другой вариант приемлемый.
Продолжаем. Добрый день. Мы прилетаем в Лос-Анджелес через месяц. В каком городе вы принимаете? Такой простой вопрос.
Мы лично принимаем в Сан-Франциско, но по скайпу принимаем во всех городах и штатах, и странах. Поэтому, если вам удобно, приезжайте в Сан-Франциско, неудобно, будем общаться по скайпу.
Марат, там есть дальше?
Да.
Давай.
У меня турвиза открыта в июне 2014 года сроком на 10 лет. Так получилось, что в связи с событиями на Украине поехать в запланированную свою поездку не получилось. А не будет ли это основанием для отказа в допуске на территорию США, так как поехал в первый раз спустя 2-3 года после получения турвизы?
Не будет проблем. Его поэтому и открывают на 10 лет, можете ехать, когда хотите.
Так в перископе у нас
несколько вопросов. Возможно ли получить убежище по ущемлению прав в странах СНГ?
Ну, конечно, возможно.
Так, и сильный вопрос, да.
Вот еще один вопрос интересуется. Что такое 10-летний бан? Мы упоминали.
10-летний бан – это когда вы что-то нарушили, и вы не имеете права въехать в Штаты после того, как вы покинули Штаты в течение 10 лет.
Да, волчий билет.
Еще два вопросика. Несет ли ответственность американец, когда приглашает какого-то человека, родственника в страну, а тот человек решает остаться на территории Штатов, видимо, нелегально?
Нет, не несет.
И еще одно. Возможно ли приобретать медстраховку при ожидании убежища?
Возможно.
То есть запрета нет, но я как человек, занимавшийся страхованием, вам могу сказать, что страховая компания не всякая вам продаст страховку и не всякого типа страховку, но есть страховка для путешественников. Вот эту страховку он может купить у себя в стране, может тут купить, она копейки стоит, но она не покрывает хронических заболеваний.
Но вообще сейчас уже есть страховые компании, и можно обратиться к русскоговорящему страховому агенту, который вам не будет не стоит ни копейки денег, потому что страховые агенты компенсируются компаниями страховыми, они получают комиссионные, и стоимость страховки не будет отличаться от того, сами вы ее купили или через агента. Поэтому сейчас уже есть страховые планы, которые работают для тех, кто ожидает статус беженца.
Есть такое, да? Отлично. Ну что, Марат, продолжаем.
Здравствуйте, за какое время до поездки в США лучше подавать документы на турвизу? Возникнут ли проблемы с получением, если подавать за полгода до предполагаемой поездки?
Лучше говорить, что вы едете через 2-3 месяца, а потом поехать позже.
Дальше.
Давайте дальше.
Вопрос. Моя мать фельдшер с опытом 7 лет, ей 55, полна сил, может работать в смысле. Услышала, что там пользуются спросом сиделки, то есть человек, приглядывающий за престарелыми людьми. Это правильно? Можно ли это делать как бы по рабочей визе? Так, вопрос можно
поставить. Есть определенные рабочие визы, такие короткодействующие, по которым можно это делать. Вот, но если вопрос касается, то есть если вопрос именно касается ситуации, когда женщина приезжает по гостевой визе и хочет подработать как бы не совсем легально по уходу, то есть я не могу консультировать на эту тему, но очень часто такие ситуации происходят. А рабочая виза обычно не подходит под эту ситуацию.
То есть даже
то есть это как бы не совсем такой вопрос, который подлежит обсуждению.
Давайте я тут задам. Я планировал приехать в США по турвизе. Виза есть. И подать кейс на политику. Но беда, понимаете, выиграл в DV 2017. И сейчас решаю, что с этим делать дальше. В форме DS 260 есть возможность подать на adjustment of status, если находишься в США. Как я читал на интернете, можно сразу подать на разрешение на работу и как-то легально поддерживать этот статус до его смерти. Правда ли это?
Если вы уже находитесь на территории США и подошло время adjustment of status, то есть это смена временного статуса на green card, допустим, по выигрышу лотереи, тогда вы можете делать это на месте. Но риск в том, что если вы не уложите сроки вашего действия гостевой визы B1, B2, то вам придется все равно выезжать в вашу страну. Поэтому как бы более безопасно и надежно проходить все это в своей стране.
Вот очень-очень много было вопросов в этот раз от граждан стран Евросоюза. И Испания, и Италия, и вот в данном случае у меня из Латвии человек. Скажите, пожалуйста, как получить статус иммигранта, если я гражданка ЕС, проживаю в Латвии?
Во-первых, из Латвии сейчас люди тоже получают статус беженца, потому что это все равно бывшие страны СНГ, даже если она состоит в Евросоюзе. Из стран, которые состоят в Евросоюзе, сложнее получить статус беженца, чем стран бывших СНГ. Но Латвия все равно считается страной бывшего СНГ, и из нее дают статус беженца до сих пор по разным категориям.
И был такой же вопрос про Израиль. Правда, что есть люди, которые из Израиля получают статус беженца?
Если честно, выходцев бывшего Советского Союза нет. То есть просить этот статус можно, но пока что еще не видно положительных результатов этих запросов. То есть сейчас из-за больших очередей люди все пробуют.
Угу.
Как бы в некоторых ситуациях есть минимальный шанс успеха, но пока что результатов не видно.
Угу. Только что получил employment-based green card через работодателя. Теперь я хотел бы сменить работодателя. Более того, моя новая должность будет отличаться от текущей должности. В частности, я сейчас бизнес-аналитик в IT, а собираюсь стать программистом, но с большей зарплатой. В этих условиях, как быстро я могу поменять работодателя после получения грин-карты, чтобы избежать негативных последствий при натурализации через 5 лет?
Считается вообще 6 месяцев это такой минимальный срок, когда считается по-английски reasonable что-то поменять. Вот. В принципе, когда уже грин-карт получили, вы уже ни от кого не зависите. Но если уже прошло 6 месяцев или больше, тогда вообще не проблема поменять работу, поменять позицию и так далее.
Марат, есть там?
Да.
Давайте.
А можно ли на политубежище подать после месяца пребывания в стране? Какой оптимальный срок, если человек один без семьи? И продолжение от этого же человека вопроса. Проверяет ли в период 150 дней, видимо, до получения права на работу, что человек не работает, поступление на его карточки, счета, электронные кошельки?
Такие вещи не проверяют. Обычно только если банк сообщит какую-то информацию, что у вас регулярно поступают деньги от одного и того же лица, от одной и той же компании. Вот, ну, в принципе, оптимальный срок подачи, но хотя бы месяц подождать для того, чтобы не выглядело так, что вы специально намерены были приехать по гостевой визе и остаться. Вот. Но главное подать в срок. Главное подать в первый год с момента приезда в Штаты.
Давайте еще.
Возможен ли отказ в выдаче виз в другие страны из-за подачи заявления на политическое убежище в США?
Теоретически возможно, но это правило каждой страны. То есть посольство любой другой страны будет определять, кому они хотят давать визу, кому нет.
Давайте я спрошу такое. Какие шансы получить J-1 Work and Travel 29-летней замужней студентки 3-го курса дневного отделения некого университета? И есть ли смысл просить J-1 для мужа, мотивируя тем, что семья не может так долго быть, значит, в разлуке? А если нет, то дадут ли ему B1, B2 при таком раскладе? Здесь всякие там агентства по Work and Travel говорят, что возраст 24 года – потолок для этой программы. Хотя на официальном сайте .gov, там, USA Embassy Kiev, требования только к дневному обучению на 2-м-4-м курсе. И об ограничениях по возрасту ничего не сказано.
Вообще вопросы J-1 решают агентства, которые все это организовывают. Организовывают для вас job offers и так далее, поэтому лучше прислушаться к их совету. Я думаю, что в вашей ситуации проще было бы получить визу F-1, а не J-1. То есть студенческую визу, только не J, а F.
Для мужа или для нее?
Для обоих. То есть один человек получает F или J, второй человек получает побочную визу. То есть в вашей ситуации, скорее всего, лучше делать или F-визу студенческую, или делать H-1-визу рабочую. Но с J-визой лучше говорить с агентством, которое спонсирует эту программу.
Угу. То есть таки да, могут и не пустить, хотя нет ограничения на сайте.
Да, немножко такая шаткая ситуация. Это будет зависеть от того, хотят вам предоставить оффер или нет. То есть лучше всего с агентством иметь дело.
Марат, что у нас там?
Да, пересек нелегально границу опять Мексики и США. Неделю назад при обращении за политубежищем посадят, будут ли рассматривать в обычном порядке вообще заявление на политубежище?
Я не знаю, что вы имеете в виду в обычном порядке. Посадят, скорее всего, если поймают, то посадят. Вот. Если вы успеете подать документы до того, как посадят, то если у вас нет уголовного прошлого, то не посадят. В этой ситуации, вообще, если вы пересекли границу нелегально, то лучше всего обратиться к адвокату, который вам поможет все правильно сделать, чтобы у вас не было проблем с тем, что посадят или нет. Надо говорить о конкретной ситуации.
Значит, давайте я спрошу. Какие есть варианты переехать вместе со своим молодым человеком в США? Если я нахожусь в начале процесса воссоединения семьи, мне 22 года, я не замужем, моя мама в США 1 год с грин-картой по замужеству.
Знаете, на самом деле тоже вопрос очень такой, как бы включающий в себя много других вопросов и разных нюансов. Если мама на вас подала на воссоединение, то пока мама не получит гражданство, вы не можете присоединить своего молодого человека, пожениться и вместе с ним воссоединиться с мамой. То есть вам нужно выбирать по времени, когда что лучше делать. Вот. То есть если вы воссоединяетесь с мамой, тогда вы не можете взять молодого человека с собой. Если вы женитесь, тогда нужно, чтобы мама получила гражданство, потом вас вызывала. Но это занимает много лет, поэтому, может быть, в вашем случае имеет смысл искать другие варианты иммиграции, более быстрые.
Марат, есть у нас?
Да, такой вопрос. А можно ли подавать на политубежище гражданину Казахстана, если он последний год проживал в Российской Федерации? А есть штамп в паспорте, если ехать через Российскую Федерацию в США? Наверное, имеется в виду, что он работал там или жил, это зависит, наверное, от того, как он там проживал.
Ну, я думаю, так, как его могут преследовать в Казахстане, если он последний год живет в России? Так вопрос, я
понимаю.
Но, опять же, когда две страны как-то задействованы, нужно объяснить, что вас будет преследовать в обеих странах. То есть нужно посмотреть, какая у него причина преследования в Казахстане, если это, то есть какая национальность, религия и так далее. То есть нужно конкретную ситуацию обсудить более конкретно. Но придется просить статус как бы из обеих стран.
Да, давайте.
Okay. Скажите, пожалуйста, какие конкретно документы нужны для подтверждения легальности доходов в случае обращения за инвестиционной визой? Наверное, EB-5 имеется.
Да, инвестиционная виза, то есть, скорее всего, это вы говорите не о инвестиционной визе, а о инвестиционной грин-карте, то есть для постоянного статуса через инвестицию. И вот именно в этих случаях нужно подтверждение дохода, но не только подтверждение дохода, нужно подтверждение, как вы получили средства, легальным путем это было или нет, и как эти средства переходили из рук в руки. То есть для этого делается огромная финансовая работа, и для этого нужен или бухгалтер высокого класса CPA, или адвокат иммиграционный этими вопросами занимается.
То есть при получении туристической визы в посольство США озвучивал срок пребывания 14 дней. Затем при приезде в Штаты опять же сказал офицеру, что буду только 14 дней. Но он мне поставил срок пребывания 6 месяцев. Если я буду в США 3 месяца, будут ли какие-то проблемы при повторном приезде по действующей визе и при получении новой?
Скорее всего, не будет, потому что вы ничего не нарушили, вы находились меньше, чем 6 месяцев, но вероятность того, что вас спросят, что вы делали 3 месяца, может быть. Поэтому главное грамотно и правильно ответить на этот вопрос и стараться не приезжать через короткое время после того, как вы здесь пробыли 3 месяца.
Но они могут копать, например, вот он говорит, я приехал на 2 недели, а там с девушкой познакомился и получилось, что 3 месяца. Они не могут сказать, как зовут девушку, давай телефон девушки, так не скажут?
Могут, но девушка была только 3 месяца, а теперь девушки нет, поэтому нет ни имени, ни номера телефона. Вот, в принципе, не должно быть проблем, потому что не нарушил ничего.
Меня интересует стажировка в США в области IT, программирования, по визе J1. Сейчас я обучаюсь на 4-м курсе. По окончании магистратуры я хотел бы поехать на стажировку, но у меня специальность радиотехника, а не компьютер-сайенс. Насколько это критично?
Можно еще раз вопрос? Насколько критично?
Он хочет поехать на стажировку по программированию. А образование у него радиотехника, что не прямо связано, но косвенно связано.
Просто все вот эти визы, опять же, это зависит от иммиграционного офицера, дать разрешение на визу или нет, и главное объяснить причину, зачем вы едете, для чего вам стажировка, для чего вам учеба. И если убедите иммиграционного работника, дадут визу. Если не убедите, не дадут.
Так, Марат, есть у нас?
Да, много есть. А у нас с мужем открыта 10-летняя турвиза, а у детей 14-17 лет визы нет. При подаче на политубежище в США, через какое время мы воссоединимся с детьми?
к сожалению, не раньше, чем через 3 года. Потому что если самая маленькая очередь 2 года, вам потом нужно еще минимум год, чтобы соединиться с детьми. Поэтому идея их оставлять, наверное, не самая лучшая. Скорее, лучше всего попробовать получить визы для детей и подавать вместе. Если вы думаете, что детям визу не откроют, даже лучше иногда съездить самим в Штаты и вернуться, и подавать не с первого приезда, а со второго, но открыть детям визы и приехать вместе с ними.
Перископ у нас сделал.
Да.
Давайте.
Спрашивает студент PhD. Спрашивает, если он попросит убежище, ему откажут. Будет ли у него проблемы с практиком в дальнейшем?
Скорее всего, продление его рабочей или студенческой визы. Скорее всего, будет, потому что человек показал уже, что есть иммиграционные намерения. Поэтому есть шанс, что откажут в другом виде визы.
Да, я еще хотел попросить зрителей Перископа, если вопрос большой,
да,
то несколько раз его дублируют, потому что он быстро исчезает, я не успеваю детали записать. Особенно вот вопрос был по просроченной J1 визе.
Да.
Это лирическое вступление.
Хорошо. Значит, давайте я спрошу. Мой друг выиграл в лотерею Green Card, но он работает неофициально уже около 2 лет. Никаких референсов с места работы или справок о доходах представить не может. Что написать в анкете? Первое. Рассказать, что ты официально безработный и трудишься на кэш. Риск, что тебя посчитают неблагонадежным, недостаточно успешным любителем уйти от налогов. Или, то есть, либо сказать, что я безработный и работаю за кэш. Второе. У его друга семьи есть действующее индивидуальное предприятие. Попросить его сделать запись в трудоголик о том, что эти 2 года он трудился у него. Исследовать этой линии. То есть он как бы спрашивает, как лучше обмануть фактически. Вот так обмануть или так обмануть? Такой вопрос.
Наверное, лучше всего адвоката не спрашивать этот вопрос.
Да.
Вот. А, по идее, если вы уже приняли решение работать нелегально, то лучше это не указывать как работу.
Нет, так он же, он выиграл пин-карту.
Угу. Но работал и не платил налоги, правильно?
Ну да.
То есть лучше всего, наверное, заплатить штраф и подать эти налоги задним числом просто. Сделать late filed tax return.
То есть, если там можно. Так.
За штраф. Можно,
да? Mm-hmm. Ускорит ли процесс иммиграционный адвокат? Вот вопрос. Воссоединение семьи. Мама плюс взрослые дети в возрасте после 21 года. Дети. Один из детей уже имеет свою семью. Я гражданка США. Подала петицию более 2 лет назад. То есть, она 2 года в процессе. Адвокат может как-то ускорить?
Если честно, в вашей ситуации адвокат ничего не ускорит, потому что, к сожалению, сроки ожидания где-то лет 5-7. И если уже петиция была принята, то на данном этапе адвокат ничего не ускорит. Поэтому нет смысла платить адвокату сейчас.
А если бы с самого начала можно было что-то?
Сроки ожидания сократить адвокат все равно не может, потому что эти сроки устанавливаются департаментом, а не адвокатом. Адвокат может ускорить что-то, в плане того, что правильно подготовили документы, подали все вовремя, ничего не пропустили. А если документы уже были приняты к рассмотрению, то на данной стадии адвокат ничего не ускорит.
Вот еще вопрос такой характерный. Я являюсь членом Пятидесятнической церкви в России. Мне 25 лет, с детства хожу в церковь. Могу ли я подать на политическое убежище в США? Какие шансы? И какие могут понадобиться документы? По факту, как бы.
Просто потому, что вы принадлежите этой церкви, это еще не значит, что вас преследуют и вам положен статус беженца. То есть у вас, может быть, какие-то предпосылки есть для подачи документов на статус беженца. Нужно говорить более детально о вас и вашей ситуации и смотреть, были ли у вас какие-то проблемы с тем, что вы не можете свободно в открытую практиковать свою веру.
А вот очень похожий вопрос тоже. Могу ли я получить политическое убежище в связи с преследованиями по национальному признаку? Несколько поколений назад у меня в родственниках были армяне. Но у меня в свидетельстве о рождении у обоих родителей русская национальность. Но дальние гены проявились на мне. Я сам выгляжу как армянин. Могу ли я в кейсе указать, что имею страх преследований по национальному признаку из-за нападений и даже убийств на лиц кавказской национальности, турки, грузины, абхазцы и так далее. Но он боится.
Смотрите, в любой такой ситуации нужно говорить один на один и проводить личную консультацию. вам нужно будет объяснять, что у вас были проблемы и у члена вашей семьи. И это не короткий вопрос-ответ, то есть нужно выстраивать полностью вашу историю. Ну, как бы теоретически что-то, наверное, сделать возможно в вашей ситуации.
То есть зацепка есть, а дальше надо разбираться.
YouTube. Пожалуйста. Можно ли открыть бизнес с капиталом 20-30 тысяч долларов и под это дело получить визу? Какой тип визы будет?
Тип визы не зависит от капитала, который вы внесете. Просто есть определенные визы, и к ним существуют требования. То есть, если вы говорите о открытии дочерней компании, вам нужен тогда бизнес в вашей стране и бизнес в Америке. Если вы из одной из стран, где можно открыть визу Е, то для этой визы достаточно сумма, про которую вы говорите. То есть нужно подробно с вами тоже говорить. Но теоретически с этой суммой возможно открыть рабочую визу.
Такой вопрос. А знаете ли вы что-нибудь про визу U?
Да, это для людей, которых права которых ущемляют. Часто это связано с каким-то насилием. Вот. Ну, в общем, про эту визу можете почитать в интернете. То есть нужно конкретный вопрос, подходит вам эта виза или нет, но о самой визе, конечно, знаю.
Вот спрашивают, Employment-Based 3, EB-3, по описанию похоже на H-1B, но без ее недостатков. Однако слышно о ней очень мало. В чем ее проблемы?
У нее проблем нет, одни достоинства. Просто EB-3 это не виза. То есть все, что называется EB-1, 2, 3, это значит employment-based green card. По первой, второй, третьей категории EB-3 это категория для green card. H-1B это рабочая виза, которая временная, которая не ведет сама по себе к постоянному статусу. Вот. А EB-3 это виза, это green card для тех, кто работает по рабочей визе, скорее всего, для специалистов, у которых минимум степень бакалавра. И это в основном для тех, кто уже поработал по H-1B, кто не вписался в EB-1 или EB-2, но имеет право через подтверждение Департамента труда получить грин-карту через работодателя.
Значит, я принадлежу к ЛГБТ-сообществу. Могу ли я подавать на политическое убежище, если у меня на руках есть только свидетельские показания друзей и родственников о моих проблемах из-за ориентации и доказательства порчи моего имущества со стороны третьих лиц? Выбили окна машины, залили салон краской, исписали ее оскорблениями, также исписали стены подъезда и дверь в квартиру.
Скорее всего, можете, вот вам кроме показаний соседей и свидетели, нужны ваши личные показания. То есть, если вы все о себе расскажете убедительно, то, скорее всего, получите статус.
А вы как-то говорили, что бывают люди, прекрасный кейс, но они так рассказывают, что никто не верит.
Это правда. Бывают люди говорят правду, и у них не получается. Бывают хорошие актеры, у которых все получается. Но главное правильно подготовиться и пройти собеседование.
Ну что, YouTube у нас?
Да. Приехав подавать на убежище, когда и как можно получить ССН? Такой классический вопрос.
ССН можете получить после того, как вы получите разрешение на работу. Это будет минимум 180 дней после подачи документов на статус беженца. То есть ССН не раньше, чем где-то через 6,5-7 месяцев после подачи документов на беженство.
Давайте еще, да.
Мы уже говорили раньше про ССН. В некоторых городах и штатах можно получить ССН без права на работу. То есть не совсем понятно, для чего это нужно, но иногда для медицинских или каких-то банковских дел, хотя медицину и счет можно открыть и без номера ССН.
Удобно бывает для страховки там на автомобиле. Да, Марат.
Здравствуйте. По поводу получения турвизы, стоит ли заранее бронировать билеты и номер в отеле и переносить эти бумаги на собеседование, или эти бумаги, наоборот, спугнут консула?
Вообще рекомендуется не делать никаких планов, пока вы не получили подтверждение визы. Можно консулу показать, что у вас есть примерные планы, где вы будете останавливаться и что смотреть, но лучше не делать уже конкретную бронь нигде.
Тут из аудитории у нас первый вопрос, можно сказать, пионерский. Давайте из аудитории.
У меня жена находится здесь по визе L1, она заканчивается в ноябре. И вопрос заключается в том, что если мы поедем в Россию, в июле ориентировочно, и если она подаст на новую, ну, от компании L1 на продление визы, вопрос заключается, если откажут, то можем мы еще въехать по той предыдущей визе?
По визе B1, B2?
L1.
Я не поняла вашего вопроса. L-виза заканчивается в ноябре, вы будете выезжать в июле.
Да.
Если подадут на продление откажут,
да.
Так как вы... Вы имеете в виду, если вы, чтобы вернуться до ноября месяца по первой, да, можете?
Я
не должны.
Является ли проблемой то, что мы находимся уже в миграционном процессе? То есть в феврале у меня должна быть
адресация.
Если вы уже... Тогда это совсем другой вопрос вообще. То есть касательно поездок. Если вы уже подали на грин-карт...
Нет, еще нет. Мы ожидаем...
Вы подадите на грин-карт до того, как вы поедете за границу?
Нет, мы не можем. Priority date это февраль следующего года.
Так вы спросили сейчас вопрос, а влияет ли, если мы находимся в процессе грин-карт? А вы только что сказали, что вы в процессе... Но я не поняла. Вы только что сказали, что мы находимся в процессе подачи на грин-карт, но вы еще не подали на грин-карт. Так что это значит?
Я подал.
Окей, вы подали на грин-карт или вы не подали на грин-карт?
На adjustment of status мы не подали.
Окей, значит, вы подали только на I-140, вы только подали первую часть.
Да.
Ага, то есть это никак не отражается на L-визу сейчас. На adjustment, на грин-карт вы не подали, правильно? Потому что у вас еще priority не подошел, время.
Да.
Вот, а сейчас вы находитесь на L-визе, она у вас годная до ноября месяца.
Да.
И она в паспорте у вас стоит, L-виза. И вы хотите подать на продление L-визы, пока вы ждете процесс Green Card. Поэтому, если вы подали на extension L-визы, скорее всего, вам его разрешат. Почему вам его не должны разрешить? То есть, скорее всего, вы не получите отказ по L-визе на продление. Но если вам ее не продлят, то вас все равно до ноября месяца пустят обратно по первой L-визе. Ее не отменят.
Хорошо.
Пожалуйста.
Так, значит, у нас перескок несколько вопросов. Спрашивающий в ожидании суда по политическому убежищу. Но у него была просрочка по J-1 визе. Спрашивает, какие у него шансы в суде, наверное, политическое убежище, и возьметесь ли вы за это дело? Вот, если я правильно понял вопрос.
Нужно говорить. Во-первых, подача на политубежище вообще никак не связана с тем, просрочил он J-визу или нет. Нужно смотреть, есть шансы получить убежище, связанное с преследованием. Поэтому, в принципе, да, нужно говорить, просто я никогда заочно не говорю, берусь я за дело или нет, нужно провести консультацию предварительную, чтобы понять, могу ли я помочь в этом случае или нет.
Вот и вдогонку сразу вопрос, спрашивают люди, делаете ли вы скайп-консультацию по политическому убежищу и сколько это стоит?
Делаем регулярно консультацию по скайпу, в основном все консультации по скайпу, у нас цена $250 за часовую консультацию, сейчас у нас до сих пор еще купон на сайте $50 off, поэтому $200 стоит примерно часовая консультация по скайпу, и эта сумма потом включена в стоимость работы, то есть скидка на эту сумму потом.
Ну и еще один вопросик, на собеседование по политическому убежищу присутствует вся семья или только подающий?
Является вся семья, но остается в комнате, где происходит собеседование, только подающий.
YouTube. Нас.
А как можно ускорить процесс получения визы, если документы на воссоединение семьи? Иммиграция 2.5 года назад. У мужа есть грин-карта. Можно ли ускорить?
Можно ли ускорить процесс воссоединения? Если уже прошло пару лет, то, скорее всего, да, потому что если у мужа грин-карт, то обычно где-то 1.5-2 года занимает соединение с женой. Поэтому, скорее всего, в вашей ситуации можно что-то ускорить, но нужно смотреть конкретно, говорить конкретно, смотреть документы ваши.
Продолжаем.
Опять вопросы такого рода. Когда перешли границу нелегально месяц в стране, а если меня посадят, вы сможете помочь? Очень прошу, ответьте на данный вопрос. Это человек уже несколько раз как бы пишет, и ответьте, пожалуйста, консул. Вы сможете помочь, если человек в тюрьме уже находится? Есть ли возможность адвоката?
Спросили вопрос, если меня посадят или уже посадили? Уже перешли границу и посадили? Или вопрос говорит,
Если человек обратится за политубежищем и выяснится, что он нелегально зашел в страну, пересекая границу, его, скорее всего, могут арестовать.
Но, скорее всего, его не арестуют. Если вы уже не арестовали, скорее всего, его не арестуют. Ага. Поэтому, скорее всего, помочь смогу. И навряд ли его посадят, если он не нарушал закон. Кроме иммиграционного, если не делал, не совершал никаких преступлений.
У нас таких 5 миллионов тут по стране ходит. Значит, в прошлом году, нашему сыну 11 лет. Он учится уже 3-й год в США по учебной визе. Мы с супругом приезжаем в Америку по турвизе. Слышали, что мы не можем быть в стране больше, чем 180 дней в году. Но это только на уровне слуха. Точно никто нам на этот вопрос ответить не может. Мы считаем дни, 4 раза за год выезжаем. Но знаем много людей, кого этот вопрос не волнует. Они выезжают через 1/2 года в Мексику, например, и возвращаются еще на 1/2 года. Ребенок маленький, без нас же не оставишь его. Может, вы подскажете, можем ли быть дольше? Можем ли мы быть дольше в США?
Если вы приезжаете по визе гостевой, туристической, по 1, по 2, то вам разрешается находиться до 1/2 года на каждый приезд. Если вы попробуете 1 или 2 раза выехать на короткий срок, потом заехать обратно, скорее всего, вам разрешат приезжать не по 1/2, а потом по 1 месяцу или по 2 недели. Поэтому то, что вы делаете, это правильно.
В прошлом году я заполнил анкеты на лотерею Green Card. Решился после того, как чудом остался жив. И мама выиграла, а я нет. Но дело в том, что я не могу ее отправить одну по состоянию здоровья. Мы уже извелись, сильно переживаем. Маме 54 года, а мне 30. Пока не женат, живем в Украине. Очень просим вас посоветовать нам, что мы можем сделать.
Если мама выиграла грин-карту, чтобы ее не потерять, надо, чтобы мама заехала в Штаты, а потом, в принципе, она может ездить туда-сюда, находиться какой-то минимальный срок в Штатах, а вам пытаться легализоваться каким-то другим путем.
Ну, то есть они не могут, например, пойти вместе за визой мамы, и сказать, ну вот мама сама не может, у нее ведь сын, то есть так не пройдет. Да?
Но их особо это не интересует, плюс они не считают, наверное, что в 54 года мама в возрасте, в котором она нуждается, уход.
Угу. Хорошо.
Лучше всего маме сохранить грин-карту, и для этого ей нужно заехать в Штаты.
У нас есть друзья, которые получали статус беженца в Москве, ну давно еще, когда мы все, 25 лет назад. И у них в семье жила женщина, они ушли по еврейской миграции, у них была русская женщина, которая воспитала вот эту женщину, которая, значит, там, жена этого парня, она воспитывала их детей. То есть она всю свою жизнь прожила у них, воспитывая детей.
И ей разрешили как няне ехать вместе с ними, да?
Ну, она как бы как член семьи получается. То есть независимо уже от национальности, но они говорят, ну вот куда же мы ее денем? Она всегда с нами жила. И ей дали статус беженца вместе с ними.
Ну, по гуманитарным признакам иногда можно что-то попросить, но нет гарантии, что разрешат. То есть в индивидуальных ситуациях иногда такие вот вещи происходят.
Угу.
Но не в ситуации сына с мамой. Скорее всего, ему скажут, ждите воссоединения с мамой.
Я прилетел в США. Жена пока еще на родине. Но тоже собирается прилететь. Виза у нее есть. Поступил такой слух. Если я сдам на права в DMV, то жену могут не пустить в аэропорту. У нас виза B1, B2. Якобы сведения подаются в иммиграционную службу и таким образом вычисляют, кто хочет остаться.
Туристы имеют право получить водительские права, и рекомендуется это получать как можно быстрее. То есть, если вы приезжаете на 6 месяцев, то вы имеете полное право получить водительские права на время пребывания по гостевой визе. И отрицательно, ну никак, это не отражается ни на вас, ни на ваших родственников.
Скажите, пожалуйста, на какую сумму мне примерно рассчитывать при подаче на политическое убежище и доведении дела до логического завершения? Услуги адвоката и само дело. Причина политического убежища – ущемление прав гражданина, притеснение и беспредел со стороны власти. И добавилась еще одна новая проблема – Северный Кавказ, постоянные межнациональные стычки. Я сам армянин, и как бы с этим возникают постоянные конфликты с представителями Северного Кавказа. Ну, я думаю, что главное – это вопрос стоимости.
Просто тяжело сказать, сколько у вас будет, как говорится, заходов, подачи документов. То есть первый этап обычно стоит где-то от 8 до 10 тысяч долларов, плюс вам нужны деньги на проживание. То есть если вы едете один, то вам нужно минимум 1500-2000 долларов в месяц, и у вас первые где-то 7-8 месяцев не будет права на работу. Поэтому вам нужно рассчитывать не только на стоимость подачи документов, но и на стоимость проживания.
YouTube.
Здравствуйте, в данный момент нахожусь в Германии. Уже 4-й год не дают убежище, возможно ли уехать в США, не возвращаясь на родину, ввиду опасности за жизнь. Спасибо.
То есть в Германии пытаетесь подать на статус беженца, его не дают? Да, пробуйте в Штатах, тогда объясните, что вам не удалось получить в Германии. Просто будет много вопросов по поводу того, почему не дали статус Германии. Там тоже можно просить статус беженца.
Да, перископ.
Да. Я так понимаю, спрашивают при состоянии про политики. Через какое время можно вернуться в страну отъезда? Не уточняют, в каком статусе, наверное, все-таки политика. Возможно, через третью страну.
Через третью страну многие ездят сразу после получения самого статуса беженца, даже до получения грин-карты. А напрямую при получении американского гражданства уже никого не волнует, куда вы едете.
Вот еще тоже спрашивают несколько раз. Бабушке 75 лет, в Штатах по турвизе. Можно ли ей получить политическое убежище?
Можно. Нужно иметь основания тоже объяснить, почему ее преследуют и где. То есть это не имеет значения. Скорее всего, ее не депортируют, если у нее нет криминального рекорда.
Ну, это уже такой возраст, уже пусть преследует. Да, хорошо. Значит, не могли бы вы осветить тему визового вопроса для артистов?
Для артистов есть виза временная, то есть есть виза O, это для экстраординарных артистов, и есть виза P, как Петя, да, виза P для артистов, которые приезжают на гастроли и так далее. Вот. И также есть грин-карты для экстраординарных людей и грин-карты по категории EB2 и EB3 для артистов, которые работают на регулярной работе, допустим, там, в театре. Вот. То есть варианты для артистов существуют в зависимости от того, чем артист занимается, какие у них достижения, заслуги и так далее.
Работаю сейчас в США по визе O1. Через 10 месяцев истекает виза. Сейчас у меня виза на 3 года. Могли бы рассказать, как можно подать кейс на грин-карт? И есть ли шансы получить грин-карт после проживания 3 лет в США по визе O1?
Есть. То есть, если ничего не изменилось в худшую сторону, если продолжаете успешно выступать, заниматься своей деятельностью, то, скорее всего, вы сможете получить грин-карту. Но без знания того, чем вы занимаетесь, какие у вас заслуги и так далее, мне сложно сказать, можете вы получить грин-карту или нет. Вот. Обычно предпосылки есть после того, как вам уже дали визу.
Вот очень-очень тоже распространенный вопрос о двойном гражданстве. Возможно ли вообще подавать на убежище в США, если есть двойное гражданство? В моем случае гражданин Молдавии и Румынии.
Это почти у всех такая ситуация сейчас, и нужно индивидуально говорить. Очень часто, да, возможно, вот, но не могу вам сказать точно, потому что я не знаю у вас и какие у вас обстоятельства.
Вот еще виза О1 вопрос. Рассматриваю для себя варианты миграции через визу О1, там, соответственно, или написано EB1. Ну, хорошо. По профессии я фотограф. Скажите, есть ли шанс подать петицию без помощи адвоката, если у тебя в запасе нет Нобелевской премии или Оскара?
Нобелевской премии и Оскара нет у более 90% людей, которые получают O или EB1. Да. Практически невозможно это сделать без адвоката, но вы не обязаны брать адвоката. То есть, если сами можете разобраться во всех требованиях, то подавайте без адвоката.
А фотограф может так?
Может, но есть определенные критерии, то есть определенные требования, что нужно доказать, чтобы получить визу O или грин-карту по категории EB1. Поэтому фотограф может вписаться в эту категорию точно так же, как ученый или спортсмен.
Вот в развитии. есть своя компания в России творческой направленности, фотография, дизайн, полиграфия и так далее. Как проще получить визу с правом работать? Через открытие филиала компании или по О1?
Для того, чтобы открыть филиал компании, нужно подтвердить, что компания, которая в вашей стране будет продолжать работать, что там работают люди. А потом вам, если вы открываете компанию в Штатах, нужно тоже нанимать работников и вписываться в требования, которые существуют для категории L-визы и потом грин-карты. То есть, если вы не собираетесь заниматься бизнесом в обеих странах, то, может быть, тогда не имеет смысла открывать компанию, идти по категории экстраординарного человека.
YouTube у нас рапортует.
Пожалуйста. А трехгодичная виза F1 выдана в школу английского языка. Название школы указано в визе. При поступлении в университет нужно ли получать новую визу или можно пересекать границу со старой?
Виза должна соответствовать тому учебному учреждению, куда вы едете. Поэтому если вы едете, если вы выехали из страны и едете в новое учебное учреждение, то визу нужно поменять заранее.
Окей. Следующий вопрос. Так как процесс убежища занимает долгое время, какие пути выхода из процесса и возврата домой? Слышал, что сначала поместят в иммиграционную тюрьму. Кейс в процессе уже 4 года.
Вас не поместят в иммиграционную тюрьму, если ваш кейс в процессе, и вы не совершили каких-то серьезных уголовных преступлений. Поэтому, если кейс уже длится 4 года, и вы хотите уехать, вы просто просите официальным путем закрыть ваше дело и спокойно выезжайте в свою страну. Вас в тюрьму не посадят.
Вот такой вопрос. Светлана, подскажите, пожалуйста, какие возможные юридические решения легализации существуют для родителей пожилого возраста? То есть, чтобы мигрировать сразу всей семьей вместе. Имеется в виду, наверное, если люди пожилого возраста живут вместе с другой семьей, и они как бы неразделимы по каким-то причинам, может быть, медицинским.
Если пожилые родители не могут воссоединиться быстро, то самый простой и быстрый путь легализовать их – это подать на статус беженца, если они подходят под категорию статуса беженца.
Давайте у нас. Тут еще из аудитории вопрос. Давайте.
Да, я в 2012 году выиграл грин-карту. Первые 2,5 года я в США не жил, каждые полгода приезжал. И я знаю, что один из офицеров, вредный, попался на границу, он подал кейс на лишение меня грин-карты, но ему отказали. То есть этот кейс завернули. То есть, будет ли это проблемы какая-то при получении гражданства? И еще такой вопрос. По сроку непрерывного пребывания там написано, что не больше, чем на полгода выезжать. А как там конкретно по количеству дней не дается? То есть сколько это, 180 или 181? Я максимум покидал на 181 день в страну. Mm-hmm. То есть и как бы не прервался ли срок непрерывного пребывания?
Вообще говорится до 180 дней, но если вы говорите о гражданстве, то вам главное из последних 5 лет перед подачей на гражданство набрать 2,5 года физического присутствия. Поэтому, если вы отсутствовали больше, чем полгода, но меньше года за каждый отъезд, то тогда вы ничего не нарушили. То есть у вас не прервался срок подсчета подачи на гражданство.
Он, может быть, имеет в виду, как на нем нарушение. Вот он лишний день пробовал,
это,
как бы нарушение.
Это не считается нарушение, это как бы презумпция того, что, может быть, вы здесь не живете. Но это не считается как таковое нарушение. Даже если вы при наличии грин-карты отсутствовали больше года, если у вас грин-карту не забрали, если она у вас осталась, вы, допустим, пытались забрать, но вы ее отыграли, то вы все равно ничего фактически не нарушили, просто отсчет 5 лет на подачу на гражданство начинается по новой, если вы отсутствовали больше года. А если вы отсутствовали меньше года, то это просто презумпция того, что, может быть, вы здесь не жили, будут какие-то лишние вопросы задаваться, но если вы набрали 2,5 года физического присутствия в общей сложности, минимум 2,5 года вы прожили из последних 5 лет в Штатах, то вы можете подавать на гражданство.
Я просто читал по сроку документ по гайдлайн по натурализации, что вот этот 5 лет срок непрерывного пребывания, он сбрасывается, если ты покинул страну больше, чем на полгода.
Больше, чем на год.
Почему-то на полгода. Я искал.
Вы неправильно прочитали. Больше, чем на год. Если вы отсутствовали больше года, тогда вам нужно 4 года и 1 день прожить минимум после отсутствия больше года. А больше полгода это нет. Так что все нормально. И то, что вы спросили вначале, если у вас пытались отобрать грин-карту, потом ее вернули, это не должно быть, ну, в смысле, не отобрали. То есть пытались отобрать, но потом не отобрали, то это не будет препятствием для получения гражданства. То есть этот вопрос могут задать, и потом вы объясните, что произошло, и это не помешает вам получить гражданство.
Спасибо. У меня было условное, видимо, условный срок, условно отсюда, в далеком 2004, 13 лет назад, по статье «Разбой с группой лиц». Ну, по факту просто драка. Нарисовали, так как судились против брата зампрокурора. Это Россия, детка. По идее, не должны дать бывшим осужденным или только по прошествию 15 лет с момента совершения преступления. Сейчас мониторю тему на форуме. Там 200 с лишним страниц, все очень противоречиво. Есть ли шансы бывшим грешникам получить визу? Если брать справку с полиции, то она чистая, так как не осужден. Как не осужден? Или они могут докопаться? По идее же справка законная, которая говорит, что не осужден. Но по факту, что да, то да. Что стоит говорить на собеседовании? Не осужден?
Окей, эти проблемы часто возникают. Смотрите, вы, если хотите все говорить правду, так как ваше конкретное нарушение, драка, это не будет проблемным нарушением, потому что это не воровство и не обман. Поэтому это не будет препятствием получения визы. Поэтому лучше сказать правду.
По бумагам у него разбой с группой лиц.
Я знаю, разбой. Но у него драка, у него не воровство и не обман. То есть да. Это не считается, по-английски такой crime of moral turpitude, это не считается, что это как бы нарушение против морали человека, это просто драка, поэтому, скорее всего, это не будет препятствием. Это felony. Ну, то есть это было больше, чем сколько-то 10 или 15 лет назад, больше 10 лет назад, и криминал рекорд чистый, то есть нужно говорить, что его обвиняли, но потом не признали виновным. Хотя условный срок, это считается, что его, да, признали виновным. Вот. То есть я бы, если честно, поработала над его документами криминальными. Посмотрела, что там написано, и иногда эти документы можно потом поменять так, чтобы они не выглядели очень плохо.
Если он
скорее всего, он сможет.
Что вообще никогда этого ничего не было. У них есть какая-то возможность узнать? Или?
Нет. Если он возьмет справку о несудимости, она чистая. Главное, чтобы он сам не проговорился. Потому что бывают такие ситуации, когда справка чистая, а потом человек вдруг вспомнил, что у него что-то было, но это было все нелегально, его осудили, а потом его признали там невиновным и так далее.
Если он в состоянии принести справку и придерживаться этой версии того, что справки, то
это нигде не
всплывает. То не надо ничего говорить.
Да.
Моему сыну от первого брака 18 лет. И он является гражданином США. По достижению 21 он может инициировать процесс воссоединения семьи. Распространяется ли эта процедура исключительно только на меня, или может включить в петицию мою теперешнюю жену и младшего сына, 3-летнего? Не повлияет ли наличие петиции родственников второй линии на срок рассмотрения I-130 для отца?
К сожалению, когда дети воссоединяют родителей, каждая петиция идет отдельно, и туда нельзя включить никаких членов семьи. То есть, если 21-летний сын или дочка воссоединяют маму или папу, они могут отдельно воссоединять маму и папу, и отдельно брата или сестру. Если это супруг или супруга одного из родителей, этот брак должен был произойти до того, как этому ребенку исполнилось 18 лет. Иначе он не может воссоединить жену или мужа, маму или папу. То есть воссоединяет только своего родителя и отдельно брата или сестру. Родителя около года занимает воссоединить, а брата или сестру лет 12. А супругу или супруга родителя только сам родитель может воссоединить потом, когда получит грин-карту.
Ну, мальчику 18, да? Значит, отец минимум там года 4 уже женат в другом браке.
Тогда может.
То есть он
по отдельности. Отдельно своего папу и отдельно мачеху.
И отдельно мачеху. То есть таким образом получается, что у них будет два разных срока, да?
У них будут одинаковые, просто две отдельные петиции.
А, то есть по срокам они одновременно въедут. И это не удлинит процесс рассмотрения.
Нет, это просто два отдельных дела. Но, к сожалению, брата или сестру сложнее. И если это не родной брат или сестра, если это сводные, то не может тогда. Тогда нужно соединять мачеху, она будет воссоединять своих детей потом.
Ну да, но если ребенок 3 года.
К сожалению, ребенок 3-летний, даже трехлетний ребенок не присоединяется к маме. Потому что когда подают документы на родителя, то их дети несовершеннолетние не входят в эту петицию.
Сложно.
Да, то есть немножко эта ситуация возникает нередко, и это очень сложно, потому что логически это не имеет никакого смысла. На самом деле так работает иммиграционный закон.
Вот говорят, значит, вы говорили, что вы можете консультировать в онлайне, в скайпе, но тут говорят, если да, если можно, то как можно связаться? А то через интернет-страничку и профиль в Фейсбуке ответа не дождался.
Ну, Фейсбуком мне не пользуюсь для работы, поэтому лучше всего написать напрямую на электронный адрес, который есть на сайте. Да, то есть там 2 электронных адреса. Один начинается на info, а один с окончанием mail.ru.
И оба нормально работают?
Да? Оба работают абсолютно нормально. Вот, к сожалению, через всякие социальные сети я не отвечаю на рабочие вопросы.
Поможет ли приглашение от гражданина США при получении гостевой визы?
Поможет.
То есть это не минус?
Нет.
Так, YouTube у нас.
Каковы шансы получить убежище, основываясь на том, что в России ущемляются права человека, но угрозы жизни нет?
Если не описать, не представить подтверждение или хотя бы описание угрозы жизни, тогда шансов получить статус нет. То есть нужно объяснять и доказывать, что у вас, да, есть угроза жизни.
Продолжение. А может ли негативно повлиять факт неоднократного посещения США по турвизе при подаче кейса на политубежище?
Ну, если честно, это будет, скорее всего, плюсом для получения статуса беженца, если человек покажет, что вот все время были проблемы и никак не мог выехать.
Наоборот, если он
часто бывал.
Он часто бывал в США по турвизе, неоднократно посещал США по турвизе.
А потом подал на статус беженца. То есть это может быть минусом, тогда нужно доказывать, что после последнего возвращения домой, перед последним въездом в Штаты, появились какие-то новые проблемы, из-за которых человек не может вернуться обратно. Угу.
Так, продолжаем YouTube, а то мы их забросили. Да.
Насколько сложно получить визу J1 тройни, и можно, приехав по ней, потом подать на политическое убежище, аннулировав J1? Спасибо.
Отвечаю с конца. То есть J1 не нужно аннулировать. Неважно, по какой визе вы приехали, можно подать на статус беженца. Неважно, приехали по J1 или B1, B2. Насколько сложно ее получить. Но есть определенные критерии, кому положен J1, кому нет. Этим занимаются всякие спонсорские агентства, которые занимаются визами J1. Бывают такие ситуации, когда J1 получить легче, чем B1, B2. Поэтому это зависит от ситуации, и нужно поговорить с агентством, которое занимается J1.
Продолжаем YouTube.
Здравствуйте. По какой визе лучше ехать в США, чтобы проще ее получить? Чтобы не подумали, что я хочу там остаться навсегда.
С вами нужно говорить более конкретно, подробно и смотреть, какая виза вам подойдет в зависимости от вашей ситуации.
Моя дочь имеет американское гражданство. Она хочет подать на воссоединение семьи. Ее отец инвалид, 54 года. Сможем ли мы воссоединиться с дочерью? То есть не помешает ли инвалидность воссоединению?
Нет, инвалидность не помешает воссоединению.
Так, из зала вопрос.
Что такое приглашение от американского гражданина? Это официальная бумага, что-то от руки в свободной форме?
Да, это от руки в свободной форме. Нет никакой официальной бумаги приглашения. Такой формы, бланка такого не существует. Человек просто пишет от себя приглашение. Есть нотариусы, которые уже создали какой-то такой бланк, который они используют для людей, которые делают приглашение. Также можно заполнить специальный такой affidavit of support, такой спонсорский affidavit. Можно приложить даже свою налоговую декларацию и написать, что американец или человек, который имеет американское гражданство, может быть, из бывших стран Советского Союза, который обязуется вас содержать финансово, предложить вам жилье, оплачивать питание, медицину и так далее.
Это, скорее,
то есть это может быть
то,
плюсом.
Я сейчас его повезу, и он будет нелегально жить, я буду заплатить за него.
Да.
Это плюс, это
да.
Перерыв мы хотели сделать?
Да, мы заканчиваем.
Не знаю, пока когда кончится.
Да. Мы хотим перерыв на 5 минут сделать. Или сколько у нас еще вопросов?
У нас вопросов много. Сколько хочешь.
Люди не устанут от такой длительной...
Они не устанут.
Передачи.
Нет, вопросов мы не устали.
Давайте на 5 минут
сделаем. Давайте на 5 минут сделаем перерыв. Ну, хорошо, тогда для всех перерыв. Значит, ребят, мы просто вот не отключаемся, не создаем новую трансляцию, ничего. Вот кто есть, значит, мы делаем перерыв на 5 минут. Я могу это в перерыв, значит, после этого, после лекции танцы. Так, 327 человек в Ютубе, а там сколько?
Вот это маленький человечек, 14 написано.
А, то есть у нас там не
Они приходят и уходят.
Но меня это вот вопросы накопили, несколько штук. С перископа.
У вас на перископе какие-то вопросы маленькие очень. Вот здесь люди пишут серьезные...
Вы не думаете, что им надоест вот так вот, чтобы мы шли? То есть в какой-то момент можем остановить? Ну, то есть вы будете... Сколько вы думаете?
Нет, ну сколько вы будете? Скажите, сколько есть?
Ну я окей, но просто мне кажется, что людям надоест, что мы, может, оставляем что-то на следующий
раз. Вы же записываете. Вы
думаете, нормально? Сколько вопросов осталось?
Давайте вот что сделаем. Сейчас 12 часов. Давайте будем, скажем, до, ну, максимум час 30. Годится? Мы напишем вопросы, вот, и они смогут, да. Но вопрос вот в чем. Мы сделаем, может быть, 4, там, 5 кусочков, но если будет много, их будет много тысяч просмотров на видео, а здесь, ну, 300 человек. То есть основная масса просмотров будет потом, поэтому переживать за это не надо. Они там в удобное время.
Они там устанут уже, и наши
зрители. Да. Давайте, вы отдыхайте.
Но я так не устала, мне просто надо чуть-чуть выпить.
Да,
теплого,
да.
Чтобы горло...
Давайте, чтобы давайте. Так, народ, я заполняю паузу, как боцман. Говорит, развлеки пассажиров, боцман. Давайте я расскажу, значит, про вопросы. Я вчера вечером сел вопросы собирать. Там у нас было несколько тем, кое-что подошло, знаете... Даже в Фейсбуке кто-то написал вот для этого дела, я не знаю. Но что я не смог включить, я не смог включить вопросы, которые были либо на страницу на полторы каждый, там громадные вот такие вот были вопросы, несколько, либо вопросы, состоящие из 10, там 15 иногда вопросов. То есть человек говорит, значит, вот в связи с моей ситуацией, вот там такой-то, такой-то, это звук издается перископом. То есть кто-то вошел в перископ, подписчик. Может быть, это Наталья Клик и мое устройство. Единственное, на кого я подписан в перископе, это Наталья Клик. То есть если она сейчас делает трансляции, то, соответственно, я получаю ее оповещение. Вот, если это мой девайс работает. Значит, ну, посмотрите, она, может быть, там напишет что-то. Там, скажет. Да, значит, там были вопросы, которые, ну, мы реально не могли бы... Слушайте, а принесите мне чайку. Раз я народ пока развлекаю, спасибо. Вот, значит, оно просто в формат не вписывается. Я можно сказать, с кровоточащими ранами, значит, там принимал решение о том, чтобы это не включить. Ну, просто я понимал, что невозможно. Я понимаю, насколько это важно, но еще там были вопросы несколько, которые я не смог реально включить, потому что там была такая специфическая вещь, которая требовала просто реально консультации с адвокатом, вот просто сесть и поговорить без посторонних. Что я понимал, что ну, просто мы время займем, а ответы вы не получите все равно. И та трансляция, которая вот сейчас идет, там тоже было достаточное количество вопросов, которые Светлана просто реально не могла ничего сказать. Либо слишком общая формулировка, либо такая, которая требует сесть и поговорить и выяснить какие-то обстоятельства там и так далее. Вот. Я не знаю, насколько у нас там, как сказать, энтузиазм велик по части того, что уже происходит, но все-таки 327 человек это для нас неплохое количество. Я должен сказать, а, вот тут, я же вижу, тут идут самые. Восхищаюсь, говорит, вами и Светланой. Ну, подождите, мы же разнополые. Вам и те, и другие нравятся. Вы такие умные, красивые. Молодец. Так, имеет ли значение, когда заключен брак? Ой, нет, это не ко мне, это там Марат собирает вопросы. Значит, 326 человек. Делайте предпочтение заранее посланным вопросам. А это так и происходит. Вы, может быть, я не знаю, не чувствуете, но я там сижу, и у меня 6 страниц, у меня 70 вопросов. Ребята, у меня 70 вопросов, и уже 3 страницы у меня уже прошли. У меня на 6 страницах, у меня ровно 6 страниц. 3 уже прошли, поэтому мы, безусловно, делаем предпочтение заранее посланным вопросам. Да. А 1711 лайков под этой трансляцией. Ой, это я лайки не вижу. У меня тут ограниченные возможности. Смотри-ка, телефон тут звонит. Алло. Да. Да. Ну, у меня не выходной. Полина, мы сейчас с вами в прямом эфире. У нас трансляция идет на YouTube и на Перископ. Давайте мы с вами тогда созвонимся там через пару часиков, ладно? И переназначим время. Давайте, спасибо. Угу. Да. Это Полина, друзья. Полина делает платформу, на которой будет стоять наш курс, где пришел, поучился и ушел. Вот такой, как сказать, без резюме, без практики, без ничего. Там за 300 баксов у нас будет полный курс. Вот она сделает платформу для того, чтобы там работать. Кто такой Марат? Марат паралигал. Он такой очень дотошный, тщательный такой парень. Надо сказать, что он учился у нас, Портнов Computer School тоже. То есть он как бы объединяет, так сказать, тестирование программного обеспечения и, значит, иммиграционные вопросы. Вот это, можно сказать, правая рука Светланы, но он не является адвокатом, у него нет адвокатской лицензии, поэтому я ему говорю, давай вот сейчас на вопросы будешь отвечать, но он говорит, я, наверное, не буду. В прошлый раз вот у нас была еще девушка, которая, да, адвокат, которая помогает Светлане, они работают в одном офисе. Вот, значит, нужно ли, как расчет происходит, разом или по частям?
Надо будет... На этот вопрос отвечала.
Отвечала, да?
Да.
Хорошо. Сан-Франциско полдень. Таки да. Звука нет. Ну как это нет? А у нас есть. Так, запись трансляции будет ли на YouTube? Ну, не то слово. Мы вас любим, говорит. Спасибо. А я думаю, я как вас люблю. Вот. Вы меня любите, вы меня хоть видите? Моя-то любовь еще более возвышенная. Я только вот читаю там. Можно ли подавать на убежище со Светланой и жить во Флориде? Можно, да, можно. Технически можно. Зачем покрасили волосы? Ну, вы думаете, я в седые волосы сам покрасил? Это природа меня так. Спасибо за ваши труды. Я, конечно, специально посеребрил, чтобы, знаете, если бы я мог позолотить, я бы позолотил. Вот, но пока так серебреное, значит. Как может измениться ситуация по выдаче виз? Ко мне вопрос, говорит. Вопрос к Михаилу. По выдаче виз и судьба грин-карт после выборов в США. Вы знаете чего? К счастью, участников лотереи грин-карт в США сейчас такой бардак происходит на законодательном уровне. Никто ни с кем договориться ни о чем не может и даже уже и не хочет. Вот. Поэтому даже я не, думаю, никак пока не меняется. Я думаю, для вас, для нас всех лучше, чтобы не менялось ничего. Потому что как изменится, так обязательно что-нибудь отменят. То есть республиканцы очень хотят отменить. И демократы не против, но в обмен на что-то. Да, слушайте, как вопросов. К как я отношусь к вопросу к визуализации. Если визуализировать, как я к вам приезжаю и счастливо обнимаю, то это сработает. Так вы приезжайте, обнимите, что вы это, что визуализируете. А мы на камеру снимем для лучшей визуализации. Уже общался с Михаилом, но когда ответили на мой вопрос, я снова расцвел. Прелесть какая. Передайте привет Светлане, что мы не устали совсем и не устанем. С большим интересом слушай, Светочка, как приятно. Вот тут Светлана и там Светлана.
Михаил, вы отвечаете на вопрос?
Двойное гражданство. Узнают ли они о втором? Нет, они не узнают, если вы им не скажете. Но просто как бы у людей проблема с тем, что они говорят, что надо правду говорить. Вот, и говорят, а если правду сказать, то что из этого будет? Если вы им не скажете, как они узнают? Хотя, может быть, если это страны Евросоюза, то, может быть, у них есть какая-то общая система. Я на самом деле не знаю. Сегодня ЖЭЖ отмечал день славянской культуры, хороводы водил, а сейчас смотрю людей за океаном. Конечно, есть явное противоречие между славянской культурой и интернетом. Вот. Но интернет пробил дорогу. Понимаете, это, видимо, связано с христианством. Вот если были до сих пор язычниками, да, там, и вот князь Владимир, все, ясное солнышко, вот это все он. Да. Вот этот, сейчас уже, как бы, получается, бандеровец, да?
Да.
Вот. Так вот этот самый князь, да. Вот он это все и создал предпосылки для интернета. Сегодня оставлял вопрос. Сегодняшние вопросы, ребят, не попали никуда. То, что было последние там вот пару-тройку часов перед этим делом, оно просто не попало. Я с вечера все записывал. Какая ответ? Если только вот в самый простой способ попасть в вопросы, это пойти сейчас на перископ и на перископе задать вопрос. Потому что там всего там сколько? Там 30 человек сейчас?
Да, даже меньше.
Там даже меньше 30 человек. Поэтому если вы пойдете на перископ и там зададите, то вы гарантированно попадете, значит, под раздачу вопросов и ответов. Гарантированно. Вот.
Только вопрос должен быть приближенный,
да, только
к теме.
Только вопрос должен быть абсолютно коротенький. Волгоград с вами. Да, вы что вообще? Волгоград это все. И Киев там же. Ну, тогда уже все вместе. Так. Есть ли хоть один шанс восстановить визу, срок действия которой прошел? Срок пропущен из-за тяжелой болезни. Это надо к адвокату, конечно, я не знаю. Я думаю, что должно быть что-то. Это как бы разум подсказывает, что если человек болел, не могу найти на перископе. Значит, в перископе вы делаете так. Вы говорите periscope.tv/ и одним словом Silicon Valley Voice. Ничего искать не надо. periscope.tv/ Silicon Valley Voice. Это мы. И вы сразу там окажетесь. Вот. Но это если вы на вебе. Это если вы на вебе. А если так, ну, даже не знаю, как назвать так вот еще в перископе. Дайте ссылку на перископ. Я сказал. periscope.tv/ Silicon Valley Voice. Вот мы там. Да. На нашем перископе. Так. Из Чехии привет. О, из Евросоюза на беженство не рассчитывайте. Вот тут у нас часто спрашивают. Из Казахстана, из Голландии, город Хаперт. А может это фамилия? Я даже не знаю. Нет, Юра. Юра Хой. Так, спасибо, говорят. По ценам пойдите Портновком в разделе программ, цены курсов. Да, подключился. Раньше не смог. Расскажите, пожалуйста, про возможность поиска работы по H1B с последующей миграцией. Как заинтересовать работодателя? У меня есть прямо плейлист на канале на эту тему. Светлана об этом не расскажет, поскольку она иммиграционный адвокат. Из Ульяновска. Как сейчас помню. Друзья, в год столетия со дня рождения Владимировича Ленина я был в 7 классе. В апреле месяце на каникулы школьные, весенние, мы поехали в город Ульяновск и все видели своими глазами. Но 100 лет спустя. Из Денвера, из Тбилиси, из Португалии. Португалия это существенно добавляет к нашей географии. Из Львова, Днепропетровск, из Венгрии, из Харькова, друзья, нам больше не напишут. Я чувствую, что в Харькове, Харьков, есть Харьков. Товарищ, из Харькова, я ищу в Харькове риэлтора, не чтобы что-нибудь купить, а чтобы с ним сделать сюжет. Короче, если есть риэлтор в Харькове, такой, чтобы мог поговорить, понимаете? Вот, давайте мне этого риэлтора, мы ему сделаем publicity на всю Украину, и, может быть, даже американские инвесторы пойдут покупать квартиры по 15 тысяч долларов. В общем, но давайте, я очень хочу риэлтора из Харькова. Москва с нами, в Тамбове не был, Я, знаете, нас напугали. Там говорят, тамбовский волк тебе товарищ. Понимаете, кино такое было. И говорит, думают, все, это Тамбов одни волки. Вот, так что нет, в Тамбове не был.
Надо разрушать стереотипы.
Разрушим стереотипы, о чем мы? Когда, как будете праздновать 100 тысяч подписчиков? Это хороший вопрос. Наверное, мы отпразднуем 100 тысяч подписчиков каким-нибудь конкурсом. Даже я не знаю. Ну, предлагайте, я очень открыт. Как обратиться к Светлане за консультацией? У нее веб-сайт называется CAF-LO. CAF пишется как, вот, как по-русски. K, да, K, A, F, F, две буквы F. Law, L-A-W, caflaw.com, и под видео будет обязательно ссылка на ее веб-сайт, под всеми видео, которые у нас со Светланой, есть ссылка на ее веб-сайт. Дубай с нами, вот, ты смотри, что такое с нами, тут вот и Дубай с нами, и еще из Португалии, там, да, они все в Португалии собрались, ближе к Америке, это крайняя точка, они туда раз, вот. Там хотя бы тепло, а то, знаешь, в Ирландии соберешься, так там же холодно. Город невест, бывший. Я извиняюсь, почему бывший? Где невесты? Слушай, говорит, город Иваново, город невест, бывший. Где невесты? Я не смогу спать спокойно теперь. Были ли в Саратове? Я был в Саратове. Ну, один раз только был в Саратове. Я там покупал автомобиль за год до отъезда, чтобы научиться ездить. Мой отец в Саратове во время войны учился в училище политработников НКВД. А, значит, так что у нас такая связь интересная с Саратовым. Китай у нас на связи. Вот, пожалуйста. Ссылку дали, я смотрю, на веб-сайт Светланы. Есть ли скидка там... приведение кейса, если вперед заплатить. Я даже не знаю. Привет с Украины. Обожаем наши видео. Спасибо.
Пишут, Иваново уже теперь город тещ.
Тещ?
Да.
А невесты они? Ой, ты смотри какой. Это хорошо. Иваново город тещ. Ладно. Так, приз конкурса 10 тысяч подписчиков. Бесплатный онлайн-курс по тестированию. А мы можем, кстати, ребят, я считаю, что это неплохой вариант, да, принимается. Вы мне только в личку напишите, мы что-нибудь сделаем, я двумя руками за. Я могу и по-русски, в принципе, но можем по-английски, по-русски какой-то. Привет из Москвы, ездил в Америку, work and travel, учусь, институт нефтегаза, обожаю просто C++, молодец, я тоже обожаю C++. Они сейчас из Java сделали такой CMS. Понимаете, как будто никогда не было C++, там, это, сейчас уже Python, на Python, сейчас на JavaScript, понимаете, он пишет на JavaScript, такое ощущение, что он доктор физмат-наук и доказал там одну из теорем Ферма, которую там последние там 100 лет никто доказать не может, понимаете, но такое время.
Народ интересуется, как вы общаетесь с народом сейчас?
Чего? Расскажите. Миша Портнов из Нижней, Нижобл, Нижегородской. Для... Смотрели сериал «Силиконовая долина»? Нет, я не смотрел. Ну, то есть я посмотрел 15 минут, и мне стало неинтересно. Урал Сургут. Да.
Для зрителей Перископа,
да.
Хочу сказать, что Михаил сейчас читает вопросы с чата YouTube.
Да.
Прямой трансляции.
Да. Я сел за тот компьютер, на который привешена камера, снимающая, веб-камера, снимающая Светлана. А тут у нее, значит, она видит себя в Ютубе с задержкой 20 секунд. И здесь же вот этот самый чат, в котором вопросы. Я просто так на них сейчас отвечаю. Где я бы мог проверить правильность оформления резюме и перевод моих сертификатов, которые я сделал сам? Еще работа в США онлайн из Германии. Ну, я не знаю где. Я вам так скажу. Тут есть тонкость. Перевод сертификатов вам, наверное, не нужен, чтобы работу искать. Но... тонкость в том, что правильность резюме может проверить только очень-очень грамотный человек. очень грамотные люди, до них обычно сложно достучаться. Они чем-то заняты вот, и так далее. В принципе, вы можете пойти на форум, например, привет.com, или даже говорим про US. Обычно есть всегда пара-тройка энтузиастов, которые отвечают на, так сказать, просьбу покритиковать резюме. Но имейте в виду, что если там 2-3 человека вам что-то разумное скажут, что еще 25 скажут, что вы козел, и вообще с таким резюме лучше повеситься. Это у них такая форма самореализации, поэтому к этому будьте готовы. Вот. Ну, сложно. Привет Ольге из Львова. Так подождите, а Ольга? Это не из наших? Так, Цюрих с нами. Вообще, весь западный мир, друзья, с нами. Чехия, Швейцария, Португалия.
Израиль.
Спрашивают, какая ответственность гражданина США, который при получении статуса беженца и при натурализации скрыл криминальное прошлое, судимость? Лишают гражданства и депортируют, я такие случаи знаю.
Это как раз у меня вопрос был записан, я собирался его задать.
Можно удаленно со Светланой, ну, можно Светлану отдельно спросить. Я просто знаю случаи, когда это было, может быть, Светлана лучше знает. То есть наверняка. Можно удаленно со Светланой заранее подготовить историю, оценить шансы, прежде чем... Ну, безусловно, назначьте консультацию, там, $200, и она за этот час, она, безусловно, вам скажет, что чего. Ну, конечно. Конечно. Привет из Королева. Это подмосковный Королев или еще какой-то? А где Светлана? Светлана пошла на перерыв. Говорили, что это 5 минут. Они идут. Значит, они говорили 5 минут, но видя, что я вас развлекаю, значит, там... Да. Я могу рассказать пару анекдотов на эту тему, но они не совсем приличные, я лучше не буду. Вот. Там, если кто знает про боцмана, который ввиду иностранные торпеды развлекал публику на корабле, вот, то я вот сейчас в качестве такого боцмана развлекаю вас. А торпеда, потом выясняют, что торпеда прошла мимо. А корабль уже разрушен. Голландия с нами. Уже и Голландия с нами. Значит, Светлана, мы вас запускаем.
Запускаем так. Ракету?
Давай, нет, но не то, что ракету, а как экономику. Знаете, запустили, она работает. Так. Ну что же, значит... Ну, давайте я, может быть, в развитие там, тех вопросов. В каком случае процесс получения турвизы более вероятен? Свободному мужчине и женщине или семейной паре при прочих равных условиях?
В семейной паре легче получить визу, чем
одинокому.
Одиноким.
Молодая семья из Казахстана, 27-26 лет, 8 месяцев ребенку. У них ресторанный бизнес. Возможно ли получить визу Е2 самим, без помощи адвокатов? Много ли подводных камней?
Подводные камни, наверное, есть в любой визе, и можно получить практически любой статус без адвоката, только в суде. Судьи настаивают, чтобы был адвокат. Просто вопрос, хотите ли вы как бы сами себе удалять зуб, или хотите, чтобы это делал стоматолог? Поэтому это чисто индивидуальное решение.
Шансов оказаться в суде больше.
Ну, нет, в суде вы не окажетесь, я просто привела пример.
Да.
То есть в суде у вас особо нет выбора, а подача на визу или на грин-карту вы можете подавать сами без адвоката, просто вопрос, хотите ли вы, чтобы все это было сделано правильно и грамотно, и быстро, или хотите сами попытаться сделать это все.
В США есть несколько городов, где рассматриваются заявления на убежище. Это вопрос, на самом деле. Если человек собирается подавать на убежище, то имеет ли ему смысл селиться поближе к одному из этих городов? Или это не имеет значения? Насколько большое значение имеет то, к какому из этих городов он окажется приписан, как это сказывается на скорости рассмотрения и вероятности положительного исхода? И можно ли вкратце рассказать, как это определяется? К примеру, если человек поселился в Денвере или в любом другом городе, то где будет рассматривать свое дело? Как понять?
Как понять, где оно будет рассматриваться? Есть такой Asylum Office Locator, то есть вы заходите на интернет, находите страничку, где вы можете внести свой индекс, или напечатать название штата, и вам выдаст, в каком офисе будет рассматриваться ваше заявление. На 50 штатов всего 8 городов, которые имеют офис, который рассматривает заявление. Также вы можете посмотреть сроки рассмотрения в каждом из этих офисов и определить, возле какого офиса, как бы территориального, вы хотели жить, там и будет рассматривать ваше заявление.
А с точки зрения статистики положительных исходов, я, кстати, слышал, что можно по конкретному судье даже видеть эту статистику.
Ну, иногда можно по конкретному судье, но вы не идете к судье. Вы когда подаете документы на статус беженца, вы идете в административный офис, и вы не знаете, кто вам будет проводить это собеседование.
Угу. Ну, статистика есть такая?
Статистика бывает, но как бы сейчас конкретной такой статистики за последнее время нет. Единственное, что есть такое понимание, что в Сан-Франциско самый либеральный офис, то есть самый высокий процент положительных результатов.
Я с девушкой планирую мигрировать по политике, сначала турвизом. Подскажите, лучше ли расписаться нам с ней на родине, это, кстати, очень частый вопрос, или уже по приезду в США и подавать один кейс на политику? Просто думаем, что по отдельности легче получить турвизу. Но мы уже отвечали, что легче как в семье, да?
Просто если мы сказали, что легче получить визу как семья, если абсолютно все другие факторы идентичны. Но если все другие факторы не идентичны, тогда иногда лучше получить индивидуально. То есть нужно смотреть просто на все остальное. На тесные связи со своей страной, на сколько было поездок до того, как подавали на визу и так далее. Смотря какие обстоятельства. Если обстоятельства абсолютно одинаковые, тогда шансы больше у семейной пары. А где лучше расписаться? Во-первых, можно получить визу по отдельности, если люди так хотят, а потом расписаться и уже въехать все равно как семейная пара. Для подачи документов на беженство лучше подавать вместе, тогда нужно платить только за одно дело, и только один человек будет отвечать на вопросы. В принципе, не имеет значения, где расписаться, до приезда или после. Просто, наверное, до приезда проще в плане того, что знаете, как что делать в вашей стране, это может быть просто дешевле и быстрее.
Вот у нас вопрос от вездесущего белоруса. Значит, вот я вычислил. Значит, белорус. Нахожусь на территории США нелегально. Если конкретно, то нелегально перешел границу с Мексикой. У нас сегодня мексиканский день. Есть ли у меня шансы легализоваться с помощью политубежища? Кейс хороший.
Но если кейс хороший, то да. Единственное, что если вы уже долго здесь нелегально, нужно объяснять, почему вы сразу не подавали документы. Но, по идее, шанс подать есть.
Так, давайте мы в YouTube отправимся.
Пожалуйста. Здравствуйте. Ответьте, пожалуйста, есть ли хоть один шанс восстановить визу, срок действия которой прошел. Срок пропущен из-за тяжелой болезни родственника. Виза иммиграционная, выиграл грин-карт.
Если честно, виза иммиграционная, выиграл грин-карт, это не восстановление визы, это уже категория грин-карты. И если прошел срок максимальный, когда вы должны были въехать, то, скорее всего, восстановить не сможете.
Да. Продолжать. Да, у нас был парень на канале, он по ошибке билет купил там на пару дней позже, чем у него кончилось, его просто в самолет не пустили. Да. Давайте, да.
Здравствуйте, имеем с женой высшее образование, техническое, заочное, знание языка на троечку. Финансово подкреплены для переезда. Подскажите, пожалуйста, что нам делать, с чего начать для переезда на ПМЖ в США?
Начать рекомендую всем с детальной консультации, чтобы определить, по какой категории лучше подавать документы.
Я бы еще добавил, что есть форумы, общая осведомленность какую-то надо.
Но вы уже начали, то есть раз вы уже слушаете этот форум, вы уже на правильном начале, вот, то есть послушайте, почитайте информацию, и если хотите узнать индивидуально вашу ситуацию, как лучше, по какому пути подавать, то возьмите частную, конкретную, детальную консультацию.
Марат.
Приглашение от друзей или родственников из США может положительно сказаться на получение гостевой визы. А, уже был такой
вопрос,
мы уже говорили, сори. Вот. Если при получении визы в посольстве сказать, что поедем в Майами, но в итоге поедем в Нью-Йорк, будут ли проблемы при въезде?
Не будут. Поменялись планы. Решили, что гостиница в другом городе дешевле. Вот. Погода поменялась и так далее. Проблем не будет.
Решили на машине проехать. До Майами. Хорошо. Так. При кейсе по политубежищу можно ли предоставлять доказательства статьями из интернета о конкретных притеснениях, переведенными на английский язык? Будут ли они являться доказательствами притеснения? И будут ли рассматриваться непосредственно как официальные документы? Просто все доказательства по моему делу есть в интернете, а взять какие-то справки не представляется возможным, так как письменных документов не сохранилось. Или обязательно нужно из газет или документы с печати?
Если это статьи про вас, тогда это и есть доказательство. Даже лучше, чем справки, которые, в принципе, можно купить. Правильно? Поэтому, если в интернете есть информация про вас, то, скорее всего, у вас высокий шанс успеха.
Я обычный парень, 22 лет. Меня никто не преследует и ничего не угрожает моей жизни. Но я реально представляю, как можно этого добиться. Ибо я далеко не путинский человек. Ко всему прочему, атеист, коих сейчас гнобят в нашей стране, склоняюсь ко второму варианту, так как был относительно недавно прецедент. В моем Ставропольском крае судят парня из-за его точки зрения о Боге, которую он высказал в ВКонтакте, могут дать 3 года. Вопрос следующий. Может ли быть доказательством нужности мне убежища то, что в моей местности судят человека, подобного мне, или нужно, чтобы были проблемы лично у меня?
И лично у вас, и у людей, которые в похожей ситуации.
То есть это не отменяет того, что ему лично должно быть плохо?
У вас лично должны быть проблемы.
Перископ.
Перископ. Человек живет в Далласе. Может ли он просить политическое убежище в Сан-Франциско?
Может, если он переедет в Сан-Франциско.
Еще. Человек живет в одном городе, допустим, в Чикаго, хочет обратиться к адвокату в Нью-Йорке. Есть ли какие-то трудности в этом? Какие трудности может столкнуться он, в принципе?
Только финансовые какие-то дополнительные расходы касательно того, что адвокат должен будет приехать из другого штата на собеседование. То есть лично я, со мной работают люди со всех штатов, цена работы абсолютно одинаковая, просто дополнительная стоимость моего прилета на собеседование.
При получении беженства или натурализации человек скрыл судимость. Как-то, если это вскроется впоследствии, какие, что ему вот, может быть угрожать или не угрожать?
Во-первых, это проблема. Если скрыл судимость, значит, ответ на первый вопрос – это да, проблема. Далее, в зависимости от того, за что была судимость, иногда это даже может грозить депортацией. Нужно посмотреть, конкретно по какой статье человек был осужден, чем это все закончилось, какое было наказание. И в некоторых случаях можно заплатить штраф и заполнить такую бумагу, waiver называется, чтобы сделали исключение из правила, когда судимость мешает получить какой-то миграционный бенефит.
Еще один. Да. Ребенок 21 год, живет в Штатах, я так понимаю, легально, то есть гриканты или натурализированные. А родитель находится в Штатах нелегально 20 лет. Есть ли какие-то варианты легализировать родителя ребенку?
Вот видите, в этом вся прелесть. Если ребенок родился в Штатах, и ребенку исполнился 21 год, а родители заехали в какой-то момент легально, даже если они 20 лет прожили нелегально, то в течение полугода можно родителям сделать грин-карт без их выезда и без штрафа.
То есть если он уже гражданин США?
Да.
Ну просто не уточнили
ребенок, статус. Скорее всего, или ребенок родился здесь, или женился и получил через брак. Допустим,
у нас просто в аудитории сидит девушка, которая собирается скоро завести Naturally Born US Citizen. Да? Долго осталось-то? Через 3 месяца у нас...
Уточняет, ребенок родился. Вот сейчас пишу сразу перископ, видимо, да. Человек слушает. Человек родился на территории ребенок Штатов, и ему сейчас 21 год исполнился.
Хорошо. Если виза на проблему через 21 год, вот у вас... Девочка, мальчик.
Через 21 год ребенок может воссоединиться.
А у вас есть родителей? Вопрос? А то вы так сидите. Задали? Так, вы теперь понял. Хорошо, значит, давайте, да, YouTube.
А вот такой вопрос. Я жената, делаем политику. Кейс на мою жену, и я тоже в кейсе. По кейсу мы лесбиянки. Дело тянется долго, и я уже хочу ребенка. Уже даже есть кандидат. Но вот нормально ли к этому отнесутся на собеседовании? Или будут много вопросов про биологического отца ребенка? И на кого в таком случае оформлять отцовство на ребенка? Спасибо большое.
Я думаю, что лучше всего проконсультироваться индивидуально. Ну, если вы заявляете, что вы бисексуалы, то, наверное,
они
в Сан-Франциско...
Они пишут сколько.
Ну, может быть, стали, перешли из лесбиянок в бисексуалов, и в Сан-Франциско, скорее всего, нормально к этому отнесутся.
Я тут недавно разговаривал с одной парой, вот девочки, значит, и они завели ребенка, и я когда выяснял, собственно, как это произошло, значит, они говорят, что есть разные точки зрения, вот некоторые говорят, что только искусственным путем, а некоторые говорят, что и натуральным тоже, нормально, вот для заведения ребенка, то есть для этого не надо быть не лесбиянкой, то есть...
Но у меня у самой были клиенты, которые, у которых это прошло. Угу. Просто это зависит от того, на какого иммиграционного работника вы попадете и насколько вам захотят поверить и поверят. Но у меня у самой были такие случаи, и люди получали статус, даже в таких запутанных историях.
Марат.
Будут ли проблемы с получением турвизы, если 6 лет назад была условная судимость за нарушение авторских прав? Планируем выехать с женой и сыном 2 лет.
Судимость за нарушение авторских прав, это, скорее всего, была не криминальная судимость. Если это был гражданский иск, то вообще не должно быть с этим проблем.
Они скачали в интернете чужую какую-то собственность.
Если у них был какой-то фрод, то это на самом деле может послужить, может стать проблемой. То есть это нужно консультироваться индивидуально, смотреть на документы, по какой статье, какое было наказание и так далее.
Могут ли победители лотереи Green Card отказать на собеседовании в посольстве по причине недостаточной суммы на личном счету в банке? Или это миф?
Ну, как бы теоретически могут отказать, если подумают, что вы собираетесь сразу обратиться за финансовой помощью к государству, но они больше обращают внимание на уголовное прошлое, обращают внимание на ваш уровень образования и так далее. То есть, по идее, теоретически могут по любой причине отказать, но по финансовой навряд ли.
Так, с перископом у нас там.
Если приехать по турвизе и жениться на американке, можно ли остаться на дольше? Или каким
Или
образом
остаться на постоянно? Дольше? То есть, да. На дольше что это значит?
Ну, дольше, наверное, чем срок действия турвиза, предполагается.
Ну, то есть, можно ли... легализовываться, не выезжая никуда. Я
да. так заехали по турвизе.
Если ничего не нарушили, просто заехали по турвизе и женились на гражданке Америки, то остаться можно.
Угу. Вот есть еще. Есть ли какие-то льготы для граждан Канады, для рабочих виз или грин-карт?
Для граждан Канады, да. То есть есть визы, которые именно для граждан Канады. То есть для них особые привилегии, да.
И там льготы нет никакой, правда?
Да.
Давайте, может быть, скажем, что есть виза TN1, TN1. И пусть они почитают, погуглят, у них, может быть, более конкретные вопросы появятся.
Да, может, захотите индивидуально проконсультироваться, но прочитайте отдельно для тех, кто из Канады или из Мексики, есть отдельные визы. TN.
6 лет назад супругу назначили условное наказание, 2 года, по нарушению авторских прав. Установил нелицензионное ПО с выплатой штрафа. На сегодняшний день судимость погашена и штраф выплачен. Вопрос. Нужно ли указывать в форме DS-160 о наличии судимости в прошлом? Проверяет ли консул такого рода информацию? Переживаем, что по этой причине нам не одобрят визу.
Смотрите, как адвокат, я не могу же вам советовать что-то скрывать или не указывать. Но если вы возьмете справку о наличии судимости или о ее отсутствии, если там будет отсутствие судимости, тогда как бы... ваше дело, указывать это или нет, потому что, по идее, то, что написано в справке о судимости или несудимости, то консул то же самое увидит, ту же информацию.
Угу. Ну что, движемся на YouTube?
Да. Такой вопрос интересный. Считается ли преследованием, если каждый год военкомат не дает военный билет и отправляет меня в больницу, доказывать болезнь, с которой не годен к службе?
Ну, это может быть один из примеров преследования, но смотря по какой категории вы строите преследование. То есть по причине инвалидности, по причине какой. То есть теоретически это может быть фактор. Один из факторов.
То есть если из-за того, что он баптист, вот так, например.
То есть мы не знаем почему. То есть по идее это может быть один из примеров преследования, но это не может быть единственной причиной, почему вы просите статус беженца.
Марат, есть там еще?
А, есть много, да. А какая ответственность гражданина США, который при получении статуса беженца и при натурализации скрыл криминальное прошлое, в скобках судимость?
Это было уже,
да. А было, да? Сори.
Кому есть перископ, пожалуйста. Как долго ждать воссоединения братьям и сестрам? Ну, в Калифорнии.
Это около 12 лет. Не имеет значения, в каком штате, это федеральная квота. Около 12 лет.
Весной 2017 года я получу свою вторую грин-карту. Приехала по визе Кейван, невеста. На Украине, откуда я приехала, остался взрослый сын, официально не жена, хотя он там девушка есть. Как и когда я смогу подать на воссоединение с ним, чтобы он мог приехать сюда как можно скорее? Знаю со слов тех, кто ждал это самое воссоединение с семьей 10-13 лет. Из их же слов знаю также о том, что можно это сделать через адвоката за 6 месяцев. Но вот как бы они знают такую лазейку в иммиграционных законах, когда можно ускорить воссоединение семьи?
По идее, никаких таких лазеек отдельных нет. Вся информация есть в интернете, все категории и правила. Если ваш сын не женат, то вы можете подавать из первой грин-карты. То есть вам не нужно ждать, пока получите вторую грин-карту. Если сын женат или женится, тогда вам нужно ждать, пока вы получите американское гражданство, тогда будете подавать на воссоединение с сыном. Но пока он не женился, вы можете подавать хоть сейчас.
И долго займет?
Если он младше 21 года, тогда где-то 1,5-2 года. Если старше, тогда 3-4 года, может 5 лет.
Какую интернет-активность могут или даже будут проверять в консульстве для принятия решения о выдаче туристической визы? Страницы в соцсетях, группы там же, подписка в YouTube, комментарии на форумах.
Любую активность в соцсетях могут проверить. И мы знаем уже факт, что проверяют. То есть Facebook, ВКонтакте, YouTube, на родном языке, на английском языке. Все доступно.
Дает ли Work Permit, полученный в связи с обращением на политическое убежище, право пойти учиться в университет, пишут, на программу мастер дегри для юристов. Или для этого нужна студенческая виза, либо полученная грин-карта?
Work Permit дает право на учебу.
Окей. Оцените, пожалуйста, мои шансы получить визу ООН. Кандидат исторических наук, защитил диссертацию, 20 публикаций в профессиональных журналах. Недавно вышла монография по теме диссертации. Планирую скоро издать учебник по истории развития фондового рынка в Украине. Есть также участие в различных конференциях, больше 20. 3 года проработала в университете местном, с иностранными вузами не сотрудничала.
Если честно, такого рода эвалюацию я не делаю во время такой встречи, как сегодня, потому что это чисто индивидуальный разговор. И если вы сами видите, что вы вписались под все категории, то, по идее, вы сможете получить эту визу, но лучше консультироваться лично по вашему конкретному вопросу.
Вот я из этого вопроса что для себя хотел уточнить. То есть можно быть специалистом у себя в стране, не международным, не ездить на международные конференции, быть специалистом по фондовому рынку Украины, но тем не менее получить визу ООН в США?
Теоретически да, то есть там есть требования, и нужно в них вписаться. То есть вы должны также посмотреть, что вы будете делать дальше, какие у вас планы, и есть ли у вас предложение на работу в США. То есть то, что вы перечислили, это да, предпосылки, чтобы получить эту визу, но для того, чтобы определить точно, подходит она вам или нет, нужно говорить индивидуально.
Означает ли получение статуса политического беженца в США автоматическое лишение гражданства страны рождения? Я бы, может быть, расширил, вообще какая связь между политическим статусом политического беженца и вот то, что у него там раньше было вот, в его стране?
Гражданство не лишает никого. То есть пока вы не получили американское гражданство, хотите вы этого или нет, вы все равно будете считаться гражданином своей страны, с которой вы приехали. То есть просто потому, что вы подали на статус беженца, это никак не отражается на ваше гражданство. То есть подача на статус беженца говорит о том, что вы не будете выезжать в свою страну, для того, чтобы, пока вы не получите американское гражданство, для того, чтобы не лишиться статуса в Америке. Что касается вашей личной страны, Пока вы не получили гражданство в Америке, ваша страна не может у вас отобрать гражданство. А страна, которая не разрешает двойное гражданство, теоретически вам может не продлить ваш паспорт, если вы получили гражданство в другой стране.
Так, перископ у нас рапортует.
Вопрос. Продлят ли дочери турвизу, если мама гражданка США и подала петицию I-130?
Как захотят. То есть, если поверить, что дочка не останется ждать своего воссоединения в Штатах. Если у дочки есть тесные связи со своей страной, кроме связи с мамой, которая находится в Штатах.
Беженец с Украины вопрос. Какие шансы на политическую беженство, на политику беженцам с Донбасса?
Шансы лучше, чем для кого-то другого, но все равно должно быть индивидуальное преследование, и все равно это должно быть на почве национальности, религии, политики, сексуального меньшинства. То есть это просто укрепляет дело, но это не автоматическая гарантия, что можно получить статус из Донбасса.
Участие в грин-карте влияет ли на получение турвизы?
Да,
участие в лотерее.
Обычно нет, но это зависит от настроения офицера миграционного.
То есть офицер в курсе?
Офицер может быть в курсе, если захочет. Но, если честно, этот вопрос редко задают, потому что люди многие играют в лотерею, процент выигрыша очень низкий, поэтому редко вообще этот вопрос задают. Но иногда просто ради вредности офицер может спросить, лучше ответить правду, и это не значит, что автоматически будет отказ. У нас есть клиенты, которые сказали «да, играли», им все равно дали визу.
А если он соврал, что нет, тогда
лучше не врать. То есть, если спросили, или вы когда-то подавали на грин-карту, или было ли у вас когда-то желание уехать в Америку, или подавал ли кто-то на вас, то правильный ответ – нет, даже если вы играли в лотерею. А если вопрос конкретный – участвовали ли вы в лотерее, тогда не нужно врать, нужно говорить правду.
И последний вопросик маленький. Просят поделиться, какой у вас был самый нетрудоспособный кейс с успешным исходом? Имею в виду на политику, наверное.
То есть сложный кейс.
Да, самый сложный, который был, вероятность очень мала, но все-таки завершился позитивно, скажем так.
Наверное, дело, которое касалось человека, который работал на органы, и есть вот такая вещь, если вы сами работали в органах, то могут подумать, что вы сами притесняли кого-то на своей позиции. Поэтому вот как есть бан на 10 лет, точно так же в некоторых ситуациях есть бан получить статус человека, который мог бы потенциально преследовать других. Поэтому очень сложно этот момент обыграть и как бы доказать, что твой клиент не обижал других. Например, даже если это не касается органов, например, люди, которые выходцы с Кавказа, к примеру, просят статус беженца, потому что их притесняют в России. Вот. А если наоборот ситуация, то есть как бы в этом случае нужно объяснить, кто кого преследовал. Ну, то есть такие ситуации были, и да, когда вот выигрываешь дело, естественно, хочется помочь всем клиентам. То есть иногда они приходят с противоположных сторон. Вот. Но, наверное, вдвойне или втройне приятно, когда получается выиграть невыигрышные дела.
YouTube у нас что говорит?
Пожалуйста. А влияет ли наличие визы B1, B2 на получение визы Work and Travel? Может ли быть две визы одновременно?
Да, может быть 2-3 визы одновременно. Главное сказать иммиграционному офицеру, таможеннику, по какой визе вы приехали в данный момент. Потому что иногда проблема с тем, что у вас несколько виз, и вы не объяснили, с какой целью едете, и вам потом поставили штамп не под той визой. Такое тоже бывает. Но несколько виз можно иметь действующих.
Да, и задал вопрос.
Когда заполняешь заявление на любую визу, есть вопрос, пытались ли вы иммигрировать, участие в грин-карте?
В лотерее это не пытались иммигрировать. Правильно.
А если моя супруга в данном случае находится в иммиграционном процессе, да, ожидания...
Сейчас я буду получать новый ответ, я пишу, пыталась или?
Да.
Уже пишу, да.
Да. То есть там спрашивается, вы пытались или кто-то на вас подавал? То есть если подавали вот по рабочей линии форму I-140, значит это не вы пытались, а на вас пытались подавать документы.
Ну, так, YouTube, продолжаем.
Пожалуйста, ответьте, на момент подачи заявления на грин-карт ребенку было 20 лет, а в момент выигрыша грин-карты ему уже исполнилось 21. Пустят ли его в Штаты по грин-карте с семьей?
могут не пустить, потому что, то есть это, знаете, такой вопрос, есть Child Status Protection Act, и нужно доказывать иммиграционному офицеру, что он проходит под эту категорию, обычно не пускают, если на момент собеседования уже исполнится 21 год.
Марат, продолжаем.
Через какое время в среднем получают политубежище после подачи документов? Если одобрили с первого раза, со второго, а сколько потом в среднем ожидают грин-карту? Спасибо.
Вот сегодня срок ожидания первого собеседования от 2 до 4 лет. И если человек прошел успешно собеседование, нужно минимум год прожить в Штатах, чтобы подать на документы на грин-карту. И примерно через 3-6 месяцев получите грин-карту.
Вы знаете, я прочитал на Блумберге, интересная статья была, о том, что сейчас колоссальный наплыв вот людей из Латинской Америки, и что чуть ли там не 800 тысяч сейчас уже в подаче на политическое убежище, причем нарастают темпы, потому что они приезжают, подают, получают разрешение на работу, потом ходят по судам, и они и пишут родственникам, там, друзья, ребят, приезжай сюда, там 5, 7, 8, 10 лет работаешь официально, легально, все дела, в крайнем случае вернешься домой, а там, а нет, ты глядишь, зацепишься. И сейчас просто приток людей, которые просто поработать хотят и вот так долго рассматриваются, что есть смысл экономический, так сказать.
Вместо рабочей визы.
Вместо рабочей визы, да.
Это ни в коем случае не реклама.
Да.
Это абсолютно не реклама, потому что нужны все равно основания. То есть вы не хотите, чтобы вас обвинили, что вы подали фиктивное прошение на статус беженца, потому что если это определят, тогда вас лишат любых других миграционных бенефитов в будущем.
Мне 28 лет, не жена. Мать вышла замуж за русского с американским гражданством и переехала в США в 2009 году. Она подала на меня документы по восстановлению семьи после получения гражданства в конце 2012. Спустя 3,5 года дело все еще находится на рассмотрении. Насколько я знаю, для России эта очередь длится около 6 лет. Нам сказали, что единственный вариант ускорить эту очередь – это получить израильское гражданство, поскольку для жителей Израиля эта очередь проходит намного быстрее. Действительно ли это единственный способ как-то повлиять на скорость рассмотрения дел? И если да, есть ли смысл в такой процедуре на сегодняшний день? Ведь тогда, насколько я понимаю, я снова стану в конец очереди, пусть и более быстрый.
Но вы не станете в конец очереди, если вы поменяете гражданство в процессе ожидания документов на воссоединение, потому что они все равно поданы на вас, а не на страну, с которой вы приехали. То есть вы не будете подавать новый пакет документов, во-первых. Во-вторых, очередь ожидания одинаковая для всех, кроме нескольких стран. Россия к этим странам не относится. То есть только Индия, Филиппины, Мексика имеют свои отдельные очереди.
Как бы в негативную
сторону. Да, все остальные страны, то есть что Израиль, что Россия, одинаковая очередь. То есть где-то 5-7 лет примерно очередь.
То есть мексиканскую очередь он не хочет?
Нет, индийскую тоже надо.
То есть она дольше будет. Какие шаги желательно предпринять в ситуации, когда получили 2 отказа подряд на грин-карту и остается всего 1 год по рабочей визе? 5 лет в США. Он доктор наук, работает по рабочей визе в Силиконовой долине, в частной клинике. Работодатель подавал заявление на грин-карту. Первый раз отказ пришел по причине, что сертификат по оказанию неотложной помощи, который получил офицер, уже истек, пока документы попали к офицеру. Сертификат обновили. Без него и до работы не допустят в клинике. Отправили заново, но опять получили отказ день назад.
Скорее всего, нужно пересмотреть этот отказ и посмотреть, или можно подать на апелляцию, может быть, поменять адвоката. То есть надо разобраться, почему отказали.
Ну, то есть фатального там ничего нет.
Ну, надо посмотреть, почему отказ, и подать на апелляцию или подать в третий раз на грин-карту. Может быть, по другой категории.
То есть, на самом деле, должен быть какой-то специалист, который с этим работает. Они же не сами подают.
Абсолютно. Скорее всего, подавал человек, который, может быть, не специализируется в этих вопросах.
Были ли в вашей практике случаи получения статуса беженца и дальнейшей легализации человека с судимостью?
Были, смотря с какой судимостью. То есть нужно сначала для этого провести консультацию предварительно, чтобы посмотреть, как судимость может отразиться или не отразиться на ваш статус.
Так, давайте мы, значит, Марату переходим.
Давайте.
Громко так скажите нам.
Громко скажу. Сейчас, секунду. Сейчас. Может ли человек получить туристическую визу, если он последние 5 лет официально не работает?
Скорее всего, проблематично, но если много денег в банке и обкатанный паспорт, то можно.
Давайте еще есть?
Да.
Давай, только. Ну, громко и руку от арта уберите.
Сейчас я пытаюсь выбрать вопросы, которые не звучали еще.
Ну тогда выбирайте, я тогда скажу. Если у человека двойное гражданство, и он въехал в США как гражданин одной страны, может ли он просить политическое убежище как гражданин другой страны?
Но ему придется просить убежище как гражданин и той, и другой страны, потому что все равно нужно указывать. Он не может не указать страну, из которой у него паспорт, по которому он въехал. То есть он обязан все равно эту страну упомянуть, а если он боится возвращаться в другую страну, тогда придется отбиваться от обеих стран, то есть доказывать, почему не может жить ни там, ни там.
Перескок.
Есть вопросик. Отказали в турвизе 18 лет, 3 месяца назад. Собирается ехать в США делать операцию? То есть
да.
Какая вероятность еще одного отказа?
Если едете делать операцию, и есть на это документы, то можно попросить гуманитарный пароль только для целей того, чтобы сделать операцию.
Это отдельная как бы виза.
Это для тех, этот гуманитарный пароль, это как бы исключение из правил для тех, кому виза не положена или кто не мог ее получить, и человек хочет временно по гуманитарным причинам приехать на недолгий срок. Тогда нужно просить гуманитарный пароль.
Имею проблемы на каждом месте работы из-за религиозных причин. Я принадлежу к церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Мормон, сколько? В последнее время начались анонимные угрозы. Полиция ожидаемо бездействует. Какое отношение в США к мормонам? И возможно ли подаваться на политубежище в случае преследования по таким мотивам?
Можно. Мормонов любят в Америке. Но вообще в Америке ко всем религиям относятся лояльно, поэтому похоже, что у вас есть причины, чтобы просить статус беженца.
Я хочу получить туристическую визу в США, в посольстве Украины. При этом я живу легально и безвыездно в Польше уже как 2 года. Вид на жительство не имею. Как отнесутся в посольстве США к такому? И могу ли я показать свой доход, который имею в Польше? В Польше у меня своя фирма уже год, на основании которой я и нахожусь здесь.
Замечательно. У вас больше шансов получить визу в посольстве Америки в Польше, чем в другой стране.
То есть ему не скажут езжай в Киев, да? То есть
нет, он... можно в Польше просить.
Для начала надо получить хотя бы турвизу, чтобы приехать в США. Для более уверенного получения можно съездить в страны Шенгена, например. Однако, не будет ли это мешать при подаче на политическое убежище? Потому что спросят потом, а что в Германии, например, не остались, и там не подали на политическое убежище?
Ну, спросят, но не могут настоять на том, чтобы уехали и попросили статус в другой стране. То есть это не будет причиной отказа. А задать вопросы, скорее всего, зададут.
Вот тут вопрос, так, я дословно, значит, вопрос, в скобках, на $1 000 000, потому что многих спасете от мошенничества, скобка закрыта. Это правда, если офицер не поверил на иммиграционном интервью и отказал в политубежище, то дело передается в суд, вопросительный знак. И на суде намного проще получить одобрение, вопросительный знак. Спасибо.
Ну, не знаю, ли в суде намного проще получить статус. В суде просто немножко больше контроля над процессом, и в суде более ясно, более четко видно реакцию и отношение судьи к вам. Если по сравнению с тем, что происходит на собеседовании. Но я не знаю, ли это проще, просто нужен квалифицированный адвокат, и вам должно повести и с прокурором, и с судьей, и с адвокатом. То есть как бы участников в этом процессе больше, поэтому я не знаю, или это проще. То есть, в принципе, это зависит от вот этих составляющих, которые я упомянула.
То есть, видимо, вот на том, чтобы... брать адвоката. Видимо, говорят так, ты сначала подавай сам, а потом, если не получилось, тогда возьми адвоката. И вот на этом какое-то мошенничество строится. Вот они, судя по вопросу, многих спасите от мошенничества.
Я уже такое слышала. Если честно, если адвоката не было на собеседовании, то очень сложно выиграть дело в суде, потому что обычно сам человек не помнит ни что его спрашивали, ни что он отвечал. Вот, поэтому такие дела, ну, обречены на проигрыш, больше вероятности, что вы проиграете, чем выиграете. Поэтому это нелепо советовать кому-то не брать адвоката, а на случай проигрыша его брать. Лучше все делать правильно с самого начала.
Если на собеседовании, был уже похожий вопрос, на собеседовании в посольстве я указал планируемую дату приезда по турвизе в августе 16-го, но по многим причинам смогу приехать только зимой, будет ли проблема при прохождении таможенного контроля?
Не будет. Скажете, что планы поменялись, перенесли отпуск и так далее.
Здравствуйте. Мы молодая семья из Украины. Мне 27 лет, мужу 32. В данный момент проживаем в Польше. Приехали по рабочей визе. Сейчас муж получил карту временного пребывания по работе на 3 года с возможностью ее продления. Я в процессе получения такой же карты, тоже по работе. Но наша цель Америка, а Польша является ступенькой для реализации этой цели. Через некоторое время, когда будет достаточная сумма денег, планируем поехать по турвизе в США и там остаться. Вопрос, будет ли наш статус в Польше являться проблемой получения турвизы в США, планируем проходить собеседование на турвизу в Украине и дальнейшей там легализации, например, по политике.
Ваше присутствие, ваше нахождение в Польше будет плюсом для получения визы, но будет минусом для просьбы статуса беженца. Поэтому вам нужно будет объяснять, почему вы не можете жить ни на Украине, ни в Польше.
Но в Польше все-таки они как-то временные, они там.
Да, но просто будет много вопросов. Вы там уже жили несколько лет, то есть нужно будет объяснить, почему они не могли в Польше остаться. То есть если объяснят все грамотно и убедительно.
Это можно объяснить, так,
да.
То есть даже в Польше. Вот, вроде.
Угу. Но визу получить легче, если они уже живут в Польше несколько лет.
Угу. Вот такое интересное. Скажите, можно ли гражданам Украины попасть в США по поправке Лаутенберга или уже нет? Может быть сказать, что такое поправка Лаутенберга?
Поправка Лаутенберга – это такая программа, которая считается воссоединение семьи по религиозной линии. Нужно наличие прямых родственников в Штатах, которые уже имеют статус постоянный. То есть родитель или дети, или братья и сестры должно быть родство прямое уже в Штатах, во-первых. Вот. Во-вторых, это программа воссоединения только по религиозной линии. То есть только если вы пройдете собеседование в своей стране, в посольстве Америки, на статус беженца по религии. То есть обычно это или по еврейской линии, или по протестантской линии. То есть баптисты, евангелисты, свидетели Иеговы. И эта программа то закрыта, то открыта. Обычно для этого не нужен адвокат. То есть люди обращаются просто в агентство, которое занимается вот этими вопросами воссоединения. Ну, как бы первый фактор, что нужно наличие родственников прямых в Штатах, которые уже имеют легальный статус.
Вы знаете, что в последнее время я наткнулся на несколько человек, которые проходили интервью на получение статуса беженца в Москве, приезжали туда с Украины, и объяснить толком, что происходит, они не могут, но они объясняли, что это вот связано с религиозным, и именно вот там с баптистами, и именно с Украиной, а может быть с Восточной Украиной, я там не знаю, в общем, но это происходило в Москве. Это вот эти, да?
Да.
То есть можно получить по поправке Лаутенберга?
То есть программа то открыта, то закрыта. Нужно проверять, когда она открыта. И там есть определенная отдельная сеть документов, которая никак не пересекается со всеми остальными статусами.
Угу. Есть перископ, давайте.
Спрашивают, возможно ли подать на политику в Сан-Франциско, если человек живет и работает в Лос-Анджелесе, то есть в пределах одного штата?
Нет, к сожалению, потому что Лос-Анджелес – это Южная Калифорния, там свой офис, а Сан-Франциско – Северная Калифорния, свой офис. И это может прозвучать странно, но к Сан-Францискому офису относятся также Портленд и Сиэтл, которые вообще другие штаты. А Южная Калифорния имеет свой офис, и Сан-Диего, Лос-Анджелес, Лас-Вегас и вся вот южная сторона относятся к Лос-Анджелесу.
То есть Невада тоже?
Часть Невады к Калифорнии относится, к Сан-Франциско относится, а часть Невады относится к Лос-Анджелесу.
И второй вопросик. Въехали в Штаты по рабочей визе и работали некоторое время, там 2-3 года. Родился в это время сын на территории Штатов. Есть ли какие-то возможности или способы легализироваться в Штатах в связи
через
с этим?
Через сына. Только когда сыну исполнится 21 год. Или подавать на статус беженца, если не получается дальше по рабочей линии идти.
Марат, что?
Что у нас?
Скажите, пожалуйста, если у меня есть видеодоказательство, на котором меня избивают из-за других политических убеждений, стоит ли показывать видео офицеру?
Офицер не будет смотреть видео, но вы можете из видео сделать скриншот и распечатать их в виде фотографии. И эти материалы можете использовать.
Угу. Еще вопрос. Если выиграли грин-карту, а ребенку больше 21 года, но он инвалид, пустят ли его с родителями в таком случае?
Нужно просить, скорее всего, для него гостевую визу или гуманитарный пароль. Как бы по грин-карте, по лотерее его не пустят, потому что он по статье не входит в эту категорию. Но можно просить, чтобы он выехал тогда по гуманитарному паролю, хотя неизвестно, или его пустят, потому что у него будет намерение остаться. То есть это такой спорный вопрос.
То есть в лоб нельзя, а исключения могут сработать или нет? Марат?
А можно ли получить статус беженца жителю Крыма?
Если есть преследование индивидуальное, то можно.
Вы знаете, мне это что напоминает? Некоторые вопросы. Вот это, будут ли деньги при коммунизме? В наше время спрашивали. Ответ был, будут, но не у всех. Вот так что. Да, хорошо, давайте я спрошу. Хочу задать вопрос по получению визы L1. Имею бизнес в Украине более 3 лет. Сеть магазинов оптики. Хочу заняться бизнесом в США. Ну, какой молодец. Либо той же направленности, либо другой. Но организационно-правовая форма моего бизнеса в Украине – частный предприниматель. Могу ли я открыть бизнес в США, получив визу L1, будучи на Украине частным предпринимателем?
Можете.
То есть ограничений нет никаких?
Нет, в этом плане нет.
Приходите к Светлане, она вам все расскажет подробно. Так, значит, как обратиться... О, я не знал. Как обратиться лично к Светлане за консультацией? Рассмотреть свой кейс, оценить шансы, стоимость, спланировать действия, стоимость такой консультации. Ну, вы говорили, 200 там, долларов со скидкой.
Да, сегодня 200 долларов уже финальная цена за консультацию, которая примерно на час, чуть больше, чуть меньше. То есть стандартная цена, и потом эти деньги вычитаются от стоимости дальнейшей работы. Есть ссылка, будет ссылка на сайт, и там есть 2 электронных адреса, можете на них писать для начала, и мы тогда с вами свяжемся.
Светлана, можно я добавлю от себя? Значит, там был вопрос про стоимость, и я смотрю, то ли она растет там потихоньку, вот когда-то, я помню, там все там были в районе 6, потом 7, 8, вот и сегодня сказали 8-10, это имелось в виду один человек или целая семья, их там 5. Вот из чего это складывается? Или
это просто... Я сказала, если честно, не хотела, как бы не говорила конкретно стоимость моей работы, то искала просто в среднем на рынке, да?
А, окей.
То есть
нет, стоимость... про свою.
Ну окей, стоимость моей работы по статусу беженца, вот для начала, не в суде, а именно первоначальная подача, одна цена для семьи, то есть заявитель плюс муж или жена и дети до 21 года. Сегодня у нас стоимость 8500, и если человек платит сразу одним платежом, 10% скидка. Если рассрочка, тогда на несколько месяцев рассрочка, тогда скидки нет. А стоимость консультации отнимается в любом случае.
Что такое рассрочка? Вот несколько месяцев. Ну, допустим, там 8500. Это как можно? Вот, допустим.
Можно заплатить половину, а потом 3 месяца выплачивать остальную сумму
помесячно.
Ну, мы с каждым человеком заключаем индивидуальный договор, подписываем, расписываем эту рассрочку.
Не в суде, а суд уже оплачивается отдельно.
Если это клиенты, которые были уже с нами, которые не прошли собеседование, тогда суд стоит 6000 сегодня. Если это клиенты, которые не наши, тогда стоимость все равно 8,5, если это клиент, который пришел к нам от кого-то.
То есть ему уже суд теперь будет стоить не 6, а 8,5?
Да, потому что причина, по которой суд стоит дешевле, это то, что у меня уже полностью есть все записи с собеседования, и уже большая часть работы сделана.
Окей. Если семья получила грин-карт любым, кроме политики, способом, и имеет желание еще несколько лет пожить у себя на родине. Как это можно сделать, чтобы не потерять грин-карт?
Есть несколько путей. То есть есть документ, который можно заполнить и попросить, чтобы не лишали грин-карты, что человек хочет на какое-то время не считать себя резидентом. Первый вариант. Другой вариант – подать на такой re-entry permit. То есть если человек планирует больше года отсутствовать из Америки по каким-то серьезным причинам и не хочет лишиться грин-карты. Но, если честно, идея эта не хорошая. Лучше въезжать периодически, чтобы это грин-карты этой не лишиться.
Были какие-то осложнения известные у людей? Или вот...
Ну, постоянно осложнения. То есть, если люди заявляют открыто, что мы пока не готовы здесь жить, ну, тогда и не берите грин-карту. То есть, грин-карт подразумевает, что человек сегодня намерение жить постоянно. Или нужно заполнить специальное прошение, чтобы не лишиться грин-карты.
Ну вот мальчик, который спрашивал про закончить институт, или его родители спрашивали, для него нормально попросить реентри пермит, потому что понятно же, что хочется закончить институт.
Я знаю, но просто вопрос все равно будет. Попросить можно, то есть это лучше, чем не попросить. Угу. Вот, но нет гарантии, то есть там есть такая вещь, называется дискрешн. Захотят лишат, захотят не лишат.
Ну, усмотрение как бы.
Да, но правильно будет попросить. Угу. Чтобы тогда оградить себя от потенциальной проблемы.
Значит, ребят, мы переходим в такую фазу завершающую. Во-первых, по времени у нас есть там, допустим, 15 минут. Во-вторых, у меня остался только один вопрос из тех, что я записал. То есть мы сегодня молодцом, почти 70 вопросов прошли из предварительного списка. Я понимаю, что у Марата там, наверное, их там тысячи. У вас есть что-то перескок?
Один вопрос.
Ну, давайте запустим Марата. Давайте, Марат, вы можете нон-стоп или вам нужно...
А я могу нон-стоп читать.
Давайте.
Просто подряд.
Нет, не читайте, дайте тоже возможность ответить.
А, окей. У супруга два отказа по турвизе, сестру указывал, зимой хотим всей семьей попробовать турвизу, а сестре хотим умолчать. Ну как быть с предыдущими анкетами? Спасибо за вопрос, за ответ. Какой-то, наверное, человек...
Смотрите, проконсультировать вас, а сказать вам, умалчивайте эту информацию, это указывайте, это не указывайте, такого говорить не могу. То есть на ваш риск и страх, как говорится, указывать или не указывать.
Да. Давайте дальше.
Вот еще вопрос. Если начинать работать с адвокатом до въезда в США, как этот процесс строится? В случае форс-мажора не пустили на границу. Что с оплатой услуг?
Ну, если такое произойдет, то... Мы тогда по часам, заранее оговоренные в договоре, у нас есть там такой пункт, если что-то меняется, тогда происходит возврат денег за минусом часов, потраченных на вас, и, естественно, вы получаете часть работы, которая уже была выполнена.
Там есть дальше?
Да, есть.
Давай.
Самый плохой статус по убежищу, когда становишься невыездным. А что это значит? Ты не получишь грин-карту гражданства? Если дети приехали с тобой, они будут иметь такой же статус?
Да, не получите грин-карту гражданства, дети будут иметь такой же статус. И по этому статусу очень сложно попросить поменять его, допустим, через брак на грин-карту. То есть теоретически возможно, нужно согласие прокурора. Но это значит, что вы просто имеете право пожизненно жить и работать в Штатах без права выезда, без права получения грин-карты или гражданства.
Становится ли гражданином Америки ребенок, рожденный на Гуаме?
Скорее всего, нет.
Там безвизовый въезд.
Да.
Окей. Пока вы ищете, давайте я последний свой спущу. Собираемся с женой и ребенком эмигрировать по политике. У ребенка 2 года. Есть гражданство США. Видимо, родился в США. Если в политике нам откажут, сможем ли мы потом получить грин-карту посредством воссоединения сына?
Сможете, когда сыну исполнится 21 год.
То есть вопрос в чем? Отказ по политике не помешает им впоследствии воссоединиться по родственной линии?
Если вы будете все эти годы находиться в апелляциях, будете все время легально поддерживать свой статус.
А если они просто уехать? Нет, они, может быть,
да, они могут просто, если отказали, просто уехать, ничего не нарушать. А да. Потом, когда сыну исполнится 21 год, тогда он сможет вас воссоединить.
Да. То есть это не помешает. Хорошо. Mm-hmm. Так, ребят, мои вопросы кончились, давайте теперь вы. Давай Марату. Да? Давай, просто поскольку Марату нужно время. Между вопросами он там скроллит. Okay. Поэтому давайте мы его запустим.
А после отказа в турвизе, сколько должно пройти времени для повторной подачи? Один блогер утверждает, что подавал повторно сразу же на следующий день после отказа. И на третий раз ему чуть не одобрили. Как такое возможно? Вопрос.
Поставил. Чуть не одобрили, все равно же не одобрили. То есть в некоторых случаях можно подать через месяц, через два. Ну, по идее, где-то, если прошло месяца три, то уже можно подавать опять. Главное, чтобы что-то поменялось, то есть предоставить какие-то новые доказательства того, что у вас тесные связи с вашей страной.
А были случаи, что вот человек, я знаю, он на выходе, возмущенный, подал в следующий раз, просто в тот же день подал, когда отказали, и в следующий раз ему дали.
Бывает, да. Что несколько раз отказывали, а потом разрешили. Вот, поэтому это не факт, что отказали несколько раз, поэтому боитесь, что вам опять откажут. То есть ничего страшного в том, что откажут, нет. Просто нужно попытаться что-то поменять, когда делается новый запрос.
Да. А какие этапы работы с адвокатом? Как часто происходят встречи между клиентом и адвокатом? Если кейс собран, подан, 3 года ожидания очереди, мы в это время встречаемся?
Ну, раз в несколько месяцев встречаемся, то есть или лично, или по скайпу. То есть в пределах разумного, ну, как бы сколько нужно по делу. Кому-то нужно встретиться 5 раз, кому-то 3 раза, кому-то 7 раз. То есть это не по часово уже рассчитывается, а смотрим по типу дела.
Как быстро после приезда ребенок сможет пойти в школу? Что надо иметь на руках для этого какую-то справку, что мы подали на убежище?
Нет, справку не нужно иметь. Нужно, главное, иметь сведения о прививках для ребенка. Это важно. Может, иногда так быстро, например, через 2-3 недели уже можно пойти в школу, даже если приехали как туристы. Просто зависит от того, там, в каком месяце приехали, когда каникулы, и как быстро прошли все тесты, показали информацию о прививках и так далее. То есть довольно быстро.
То есть визовый статус не влияет? Марат, у вас есть или вы?
Да, есть. Давайте. Этот вопрос много раз задают. Наверное, надо его повторить.
Давайте.
Мне кажется, что уже говорили об этом. Можно подавать на убежище со Светланой, а жить во Флориде, так как там есть родственники. Или есть ограничения, и слишком часто ездить придется. У нас дети. Спасибо.
Мало того, что нужно иметь адрес официальный по месту жительства, да, то есть нужно подавать по месту жительства документы. Но если ваш вопрос был... Можно ли работать со мной, если вы живете во Флориде, то работать со мной можно. Просто документы будут поданы по месту вашего жительства, и вся работа со мной будет в скайпе. А когда подойдет время собеседования, то я полечу с вами на собеседование во Флориде.
За отдельные деньги?
Да, за оплату за билет и одну ночь в гостинице. То есть это обычно может быть порядка от 400 где-то до $600 перед собеседованием. То есть если мы говорим о Флориде, то где-то сейчас уже около 3 лет. То есть Флорида уже меньше очередь, чем Лос-Анджелес. Ну, примерно через 3 года.
Обязательно ли справка из церкви по религиозным убеждениям в скобки, или достаточно других доказательств, что ты туда ходил?
Достаточно других доказательств, что ты туда ходил, то есть, не знаю, там фотографии возле церкви, письма от людей, которые ходили с вами и так далее. То есть, может быть, нет такой официальной справки, но просто письмо от кого-то из церкви, кто может подтвердить, что вы туда ходили.
А вот дети, присутствующие при получении турвизы, задают ли им вопросы?
Смотря сколько им лет. Если до 14 лет, то, скорее всего, не задают.
Старше 14 лет?
Могут.
Есть вопросы?
Да.
Давайте.
Мама с братом подала на убежище, а сестра 16-летняя осталась в России с папой. Как им воссоединиться? Можно ли ей приехать по турвизе или ее отнимут?
Если виза уже есть, то, скорее всего, ее не отнимут, и можно потом девочку добавить в дело до прохождения собеседования. Тогда она пройдет вместе с мамой.
Вот, и как без ССН сдать на права, арендовать жилье, оформить медицину, водительскую страховку, открыть счет в банке? В общем, все, что...
Все можно, просто надо все сделать поэтапно, без ССН, пока у вас еще годная виза B1, B2. Эти все вещи легально можно сделать.
Да. Ну, давайте мы перескок,
да.
Пока Марат дальше смотрит.
Стоит ли в посольстве при собеседовании заявить, что хочет идти в армию? Или об этом лучше умолчать? Как к этому отнесется консул? Я так понимаю, наверное, на грин-карту или...
Я думаю, что об этом лучше умолчать, если вы подаете на гостевую визу и едете как турист. То лучше всего об этом не говорить. Если едете там по воссоединению семьи или на грин-карту, тогда можно говорить.
Тоже из этой серии. Если посольство посчитает какую-либо справку ненастоящей или фальшивой, какие возможны последствия?
Ну, если они докажут, что справка фальшивая, то не дадут статус и могут депортировать, хотя есть специальный такой waiver, исключение для document fraud. И это может быть Но в некоторых, случаях это прощают.
На работе в шутку угрожали ножом из-за политических взглядов. Пойдет ли это за политическое преследование? Есть видео, скриншоты и все остальное.
Если вы не смеялись в этом видео, то наверное, пойдет, но как бы видео смотреть не будут, вам все равно нужны скриншоты, но как бы вы не должны говорить, что это была шутка, потому что если вы верили в то, что вам угрожают, то это, наверное, не очень смешно, вот, но если это выглядит в виде шутки, то, наверное, это не сработает.
Вот спрашивают, после решения суда, видимо, по получению определенного статуса, сколько занимает время по воссоединению семьи?
Ну, это смотря с кем, да, то есть как бы с разными членами семьи, да. Зависит от того, как бы, каких родственников вы соединяете.
Ну что, Марат, значит, пока у нас в Перископе не подошло, сколько там народу в Перископе?
20.
Ну, я чувствую, в Перископе много не подойдет.
У меня короткие вопросы такие, они часто...
Давайте. Вот, опять же. На вас вся надежда, теперь только у вас остались вопросы.
А можно ли подать на убежище в Сан-Франциско, а жить в Сакраменто? Наверное, имеется в виду, входит ли Сакраменто в область... Вот,
можно. Сакраменто входит в... Да, в Сакраменто входит в Сан-Франциско, в юрисдикцию Сан-Франциско, поэтому вы отнесетесь к Сан-Франциско.
А какова сейчас ситуация с интервью, сроки и процент положительных и отрицательных решений? Имеется в виду, наверное, на политубежище.
На убежище имеется в виду с офицером иммиграционным.
Ну, сроки ожидания, смотря где. То есть Сан-Франциско где-то 2 года. Процент успеха вот из того, что мы видим. Смотрите, в этом году нам повезло, надо постучать по вашему дереву, то есть у нас все 100% прошли в этом году. Вот. Но другие, то есть мы сидим и смотрим, и все, кого вызывали, все прошли с первого раза в этом году. Вот. Последние 5 лет у нас где-то 70% проходило с первого раза, и практически все со второго. А вот смотрим на других, ну, минимум где-то 40% проходят. То есть вот мы приходим иногда с клиентами за решением, просто чтобы посмотреть, что происходит. И видим бумаги, которые люди получают, то есть, в принципе, не так плохо. То есть, довольно высокий шанс
успеха. Я уточнить хотел. Имеется в виду, включая Латинскую Америку или это...
Вот... Вообще, включая всех. То есть, мы иногда приходим, даже просто чтобы посмотреть, просто посмотреть, сколько людей отходит от окошка с ответом положительным или отрицательным. То есть, выглядит так, что 40% получают статус.
Угу. При том, что Латинская Америка, как бы, у них ниже процент, да?
Обычно? Да, но смотря у кого. Угу. То есть, например, если они там приехали из Эль-Сальвадора,
да,
то у них выше процент, чем из Мексики.
Угу. Ну, уточнение пришло по вопросам сразу. Вопрос по воссоединению имеется в виду с мужем и несовершеннолетними детьми.
Где-то 1,5-2 года примерно.
И по поводу армии...
Если вы имеете в виду, подожди, если выиграли суд со статусом беженца...
Не уточняет, какой статус, какой-то выиграли... статус.
Окей, но если выиграли... Если получили статус беженца, тогда с несовершеннолетними детьми и мужем до года. А если получили green card, тогда где-то 1,5-2 года.
И по поводу желания идти в армию, имеется в виду, мы уже говорили, человек выиграл green card и на собеседовании хочет
тогда
заявить, что хочет.
Но тогда это не помешает. Нет.
Ну и не поможет.
Ну, не помешает.
Да. Из зала вопрос.
Да, у нас есть один из наших знакомых, который подал на политику, но такая ситуация. До этого он ехал в США по турбине, но он очень нервничал, и он через 3 дня уехал обратно, а потом въехал по новой, через месяц или через 2 месяца, и потом уже подал на политику. Будет, ну, то есть это проблема для него, то, что он так вот вернулся в страну, а потом вернулся обратно в США и подал на политику.
Но его про это будут спрашивать. Нужно объяснить, что было, какие у него были основания подавать на беженство, что произошло до предыдущего приезда, и что поменялось, и почему он не боялся вернуться. То есть ему придется отбиваться от этих вопросов как-то.
Вы когда начали, и сказали, что он уехал, я думаю, ну сейчас окажется, что он потом снова через Мексику нелегально сделал вид, что не уезжал.
Можно нелегально в одну сторону, а потом вернуться так.
Да, так, Марат, что у нас? Мексиканская тема сегодня.
Слышал, что если по визе О компания нанимает хороших адвокатов, то шансы ее получить существенно вырастают. Вообще был вопрос по поводу визы О. Если подают на визу О, где будут проходить собеседования? Вы, допустим, в стране исхода или здесь, в Америке?
А если менять статус на О, находясь в Америке, тогда вообще собеседования не будет. Просто сменят статус и все.
А если находиться за границей?
Если находиться за границей, тогда будет собеседование по месту жительства. Ну, как бы в ближайшем посольстве американском.
Марат, давайте мы, поскольку нас зрение поджимает,
да.
Давайте последний вопрос, самый значительный из оставшегося.
Самый значительный вопрос.
Да. Single most important question.
Окей. Уже задавалось такого рода.
Ну, тогда давайте, что есть.
Вот здесь, например, как на таможне будут определять, легально это деньги или нет, например, 25 тысяч долларов. И вообще были вопросы, несколько вопросов, вот как перевозить деньги, в принципе, как лучше, если можно там, скажем, декларировать определенную сумму, ведь все же наличными нельзя перевести. Вот. Что рекомендуется людям делать, если они хотят впоследствии подать на политубежище? Едут по турбизу.
Ну, декларируют только наличные. То есть некоторые люди думают, что то, что у них на карточках, тоже нужно декларировать. Но на карточках не нужно ничего декларировать. То есть карточки – это карточки. Вот. Поэтому если у вас что-то на сберегательном счету или просто на чекинг счету, или у вас просто кредитные карты, их не нужно декларировать. Наличные, даже если вы можете провести много, потому что у вас много человек едет, то вы не хотите вызвать сомнения иммиграционного офицера, что вы не едете как туристы. То есть, если вы едете на 2 недели, везете с собой 30 тысяч долларов, то, скорее всего, у вас будет много вопросов касательно того, зачем вам эти деньги. Некоторые люди говорят, что мы хотим купить машину, отправить ее домой. Ну, то есть, такие варианты иногда срабатывают, но лучше все делать в пределах разумного и лучше повезти с собой меньше денег, чтобы не привлекать на себя внимание и не давать повод задавать вопросы, на которые вы не хотели бы отвечать. А потом открыть местный счет и перевести деньги со своего счета в вашей стране на американский счет.
Вопросик, теперь искупим.
Ну давайте все и закрываем.
Да. Является ли подписка на канал Михаила миграционными намерениями? И послужит, и может ли это послужить в отказе в турвизе в США?
Ну, а как насчет общения с иммиграционным адвокатом через канал Михаила Портнова? На самом деле не является, потому что это информационный канал, и подписывайтесь. Вот люди, многие говорят, что они только Михаила теперь смотрят после того, что они подписались, потому что там и новости, и всякая развлекательная программа и так далее.
Я думаю, что им скорее могут что-нибудь пришить по месту жительства. Там сейчас закон новый, там за комментарии, за лайки.
И это будет плюсом при политическом убежище.
Они могут заработать себе там 2 политических убежища, ставя лайки и комментарии на нашем канале под правильными видео. Да, хорошо. Ну что, спасибо тогда нашим гостям.
Спасибо.
Появиться там на экране, что ли.
За ваши вопросы.
Да, значит, и ребятам спасибо за вопросы. Сейчас я попытаюсь в зону действия камеры попасть, но тут с задержкой. Да, значит, спасибо всем, кто участвовал. И ребята сегодня ехали из Сан-Франциско. Тут, наверное, не меньше часа езды и обратно сейчас поедут. И тут у нас вот уже с 10 часов, там, с копейками уже. Они тут у нас 3 с лишним часа, да, получается, больше. Вот, в общем, ребята, это все делалось для того, чтобы у вас появилась возможность составить лучшую картинку и правильнее спланировать свои действия. Поэтому мы все, вот тут у нас большая команда, вот у нас тут 4 человека, еще 4 у нас в зале, вы их не видите. Вот. Но мы их спрячем, это секретные люди, но вы слышали голоса, там вопросы. Вот. Поэтому я... Еще раз, значит, благодарю всех, кто участвовал со всех сторон, там, со всех экранов, каналов, там, перископов, ютубов. Сколько у нас там сейчас в ютубе-то?
343
человека. Я представляю, сколько там за эти 3 часа там народ у нас заходили, уходили и так далее. Вот. Ну и мы, я надеюсь, мы же не прощаемся так уж прям совсем, правильно? Вот, так что накопятся еще вопросы. Я думаю, может, у нас теперь, когда следующий этот, розыгрыш лотереи начнется, там, к октябрю ближе, или там, первых числах октября, может, мы тогда еще...
Есть еще конференция скоро, очень важная, Светлана.
Скажите, пожалуйста, Светлана, что за конференция?
Да, вот раз в год проводится такой съезд иммиграционных адвокатов, американских, и даже адвокатов, которые практикуют иммиграционное право в других странах. Организация называется AILA, American Immigration Lawyers Association. И она будет проходить в конце июня в Лас-Вегасе. Вот. И во время этой конференции, мало того, что мы проходим там курсы повышения квалификации по самым последним изменениям в иммиграционном праве, там еще встречи происходят со всеми представителями всех структур иммиграционных, то есть судьи, люди, которые принимают решения по рабочим визам, по гостевым визам, по статусу беженца, и у нас есть возможность с ними пообщаться напрямую, задать им вопросы, получить информацию, статистику, ту, которую не публикуют обычно. Поэтому очень полезное такое мероприятие, и вполне возможно, что мы потом с Михаилом сделаем небольшой YouTube и расскажем вам о последних сведениях, которые мы получим через месяц на этой
конференции. Ну, делиться можно этим потом?
Конечно.
Но она не транслируется.
Часть информации транслируется, часть нет, но как бы информацию дают ту, которую мы можем потом разглашать клиентам.
Ну что же, нам уже там с этих зайчиков лайки рисуют, сердечки. Вот, я так смотрю издалека в окошечке. Там что, вопрос смешной пришел? Ну давайте, смешное давайте.
Только вы сможете, наверное, прочесть его.
А на каком языке?
На русском языке.
На компьютерном?
У Михаила очень хорошо это получается, читать такого рода анекдоты. Это действительно человек очень остроумный.
Если, например, я кавказец, например, надо не время, а жена русская, он, например, кавказец, а жена русская, однажды обидела меня, что я волосат. Но я не виноват. Считаю это притеснением на национальной почве. Могу ли я развестись с женой с подачей на убежище от нее? Ну, я думаю, что если жена там, допустим, прокурор или там губернатор, может быть, тогда, конечно, власть притесняет. Да, ну это, да. Я думаю, это не требует ответа. Да, убежище от жены вы можете найти у любой другой женщины, которая согласится вам его предоставить. Вот. Так что,
если честно, это одна из причин подачи на статус беженца, это если происходит domestic violence, то есть если собственные родственники притесняют, то есть такие ситуации возможны. То есть это как бы смех смехом, но какая-то доля правды в этом есть, и можете почитать в интернете на эту тему.
Yeah, domestic violence. Mm-hmm. Ну что же, хорошо, ребят, мы тогда прощаемся. Марат, идите сюда тоже. Войдите в кадр. Вот. Я имею в виду в кадр Ютуба, потому что в кадре моей камеры. Не-не, вот там, где вы есть, вы сейчас появитесь. Вот. Ну, 20 секунд, там 15-20 секунд, вот стойте там. Вот. Сережа вас и так видит, значит, а вы сейчас плавно войдете в наш кадр. И когда вы там окажетесь, значит, мы тогда возьмем и все там сделаем. Вот он пришел. Видите? Да, да, вот. Мы, да, давайте тогда все так рукой помашем и скажем пока. Вот так вот так помашем.
До свидания.
Пока. Счастливо.
Спасибо.